Итак, мы сегодня поговорим... Спасибо. Поговорим о трудностях. Эта атмосфера достаточно счастливая у нас. Спасибо. Почву и полива, она может высохнуть. То есть не принести ей вкуса, любовь к себе. Называется еще эгоизм, то есть вот нам часто страдаем из-за эгоизма. Из-за любви к себе. Но в этом примере семечко очень важно. Важен полив и хорошая почва. Эта любовь к себе может расширяться, распространяться, как, например, она распространится на наших детей, на нашу собственность. Это любовь к себе. Она может расширяться. Но древние мудрецы говорят, что это расширение может быть тоже ложным, связано с эгоизмом. Я мое. Я люблю себя. И все, что мое, тоже моя собственность, я к ней очень привязываюсь. Это возникает причиной конфликтов с другими собственниками. Все любят себя, у всех есть своя собственность, и говорим, нужно охранять свою собственность, потому что есть притязание. Эгоизм растет, и эти границы начинают двигаться, мы где-то теснить друг друга. Выживает сильнейшую, где-то выталкивать, и тут мы начинаем думать, как же развиваться дальше. Если я люблю себя, если я обогащаюсь, если я накапливаю качество, достояние, деньги, недвижимость, я расту, мои границы расширяются, и где-то соседи чувствуют, что уже что-то странное происходит, какое-то ущемление уже, значит, какое-то неравноправие, где-то кто-то очень богат, кто-то очень беден, кто-то процветает, кто-то нет. Что же делать? Вот это называется ложный эгоизм. Эгоизм, любовь к себе — это правильная вещь, если она чиста. Чиста означает, что если я счастлив, я хочу, чтобы были счастливы другие. Есть несколько терминов на это еще древних. Есть люди разного порядка, что касается счастья, как они переживают счастье, несчастье. Например, пара сукха-духи. Есть такое санскритское выражение. Пара сукха-духи. То есть он несчастлив. То есть он счастлив, когда видит несчастье других. То есть он становится легче. Что не у меня только одного плохо, а вот если другие люди страдают, и мне легче. Пара сукха-духи. Я немножко наслаждаюсь несчастьем других. Пара духа, суки, наоборот. Я страдаю, когда вижу, кто-то счастлив больше, чем я. Ну, он лучше живет, он лучше устроен. Богаче, но мне этот человек. И мне неплохо. Несчастлив идет. Есть пара сука, суки. Счастлив, когда счастливы другие. Хорошо. Но высшая категория, за пределами, да, вообще воображения, это пара духа-духи. Страдает просто потому, что видит страдания других. Это великая личность. Вот в этой формуле вмещается как бы вся формула счастья. Ну, великая формула счастья. Ее раскрывают все ведические книги, огромных объемов, знаете, там есть различные разделы знаний, есть науки, и прикладные, и философские, и психология, и космология, и понимание человека, различных форм жизни, устройства Вселенной, все сводится к тому, чтобы прийти на эту платформу сострадания. Отношение к миру определенно. Ведь трудности означают разрыв отношений. Любые трудности. Что такое мир? Это отношения. Что такое война? Это тоже отношения. Но другие отношения. Юдж — это санскритский корень «юдж» означает «связь». И связь — это йога. «Юдж» — йога. Отсюда это слово. То есть йога означает, мы установим связь с этим миром, с семьей, с соседями. Например, дружба. Что такое? Это вот определенный вид йоги отношений. Или родительская любовь. Что это такое? Никто не практикует специально, она есть. Это связь природная. Это йога. Она в роде вещей. Мы живем ради этого. Супружеская любовь – это пример йоги. А ви-йога – разрыв означает. Это то, что мы называем своей трудностью, проблемой. Когда разрыв организованный, возникают социальные бедствия. И в личной жизни тоже так случается, что вот я разорвал отношения с каким-то человеком. Мне плохо, и ему плохо. Но мы это сделали, потому что эгоизм есть, я не могу простить. Есть у меня что-то такое, хотя это был мой друг, или моя любовь там была. А вот я не смог вот эту любовь удержать в своем сердце. Не смог пойти дальше с этой любовью. Где-то вот мы столкнулись с эгоизмами, и мы не смогли простить друг друга. Где-то мы предали друг друга. Где-то мы обманули друг друга. А это такая тонкая йога, такая тонкая любовь. На санскрите самая возвышенная любовь называется бхакти-йога. Есть, разные вещи, разные способы установить связь с обществом, с миром, с людьми, чтобы жить цивилизованно в мире. Например, карма-йога – это связь через пожертвование собственности. То есть мы помогаем другим людям, которым нужна помощь, если у нас есть эти возможности, у всех есть какие-то возможности. И карма-йога – значит, что мы делаем что-то ради блага других людей. Конечно, я забочусь о себе, о своей семье, но также, чтобы какое-то благо принести другим людям, бескорыстно. Это называется карма-йога. Бескорыстно. Если не бескорыстно, то уже не йога. Это йога. Если я ради выгоды это делаю, я ради себя делаю. Таким образом, я отношения не могу установить правильные. Именно бескорыстно. Любая бескорыстная деятельность поддерживается обществом, заметили. Люди не завидуют такому человеку, кто бескорыстно что-то делает ради блага других. Пара дука дуки. Из сострадания. Не из выгоды, не из престижа, а просто из сострадания, что он видит это. Он не может просто спокойно смотреть на это. У меня есть возможность, я его должен помочь людям или животным, или вообще миру. И у каждого человека есть свое сострадание. Каждый может совершать какую-то карма-йогу, какие-то шаги в этом направлении. Что-то благоприятное делать для мира, для полного целого. Вот это и есть йога. Полная связь с полным целым. Она от этого зависит, связь с людьми, с близкими, личные отношения. Как мы понимаем полное целое? Мы приводим пример старой еще советских времен. Я читал газету «Комсомольскую правду». Тогда на передовице был портрет одного комсомольца молодого. Строилась Красноярская ГЭС. И так было написано, забыл. Он строит Красноярскую ГЭС, большой портрет и статья. И все читали. Все союз читали эту статью. Журналист приехал на ГЭС и взял магнитофон. И спрашивал всех, кто там что-то делает, что ты делаешь. Я тут вот замешиваю бетон, хорошо. А я вот перевожу на грузовике вот эти вот, на большие камни. Ангарут перегораживаем, там реку. А ты что делаешь? Я повар, я готовлю для бригады обед. И все рассказывали о том, что они делают на Красноярской ГЭС. И один из сотен опрошенных, электрик какой-то, крутил провода. Ты что делаешь? Я строю Красноярскую ГЭС, он сказал. О, его портрет, он строит Красноярскую ГЭС, остальные мешают бетон, готовят обед и что-то там еще делают. Это просто сознание, ведь йога. Это сознание дает как бы могущество разуму. Например, вы действуете от собственного лица или от лица организации. Или от лица государства. Это разные степени могущества. Вы один и тот же человек. Если к вам подойдет человек в форме, милицейский, и скажет, предъявите документы, вы должны сделать, потому что представитель власти пришел. Это не просто какая-то отдельная личность, которая действует по собственной прихоти. Он исполняет волю закона, представляет организацию целую.
один человек может представить целую организацию. Видите, разная степень могущества. Йога, смотря с чем мы себя связываем, разная степень влияния, могущества и деятельности. Итак, карма-йога может привести нас на очень высокий уровень цивилизации. Если мы действуем от имени полного целого, представьте, Достоевский. Читали? Я думаю, ну каждый знает это имя. Мировой известный писатель, хорошо. Как тонко он все это описывает, знаете? Если читаете «Идиот», можно стать идиотом. Да. Я читал, я знаю. Лучше не дочитать, знаете, там возникает опасная ситуация с вашей психикой. Достоевский писал также «Преступление и наказание», и я как Раскольников заболел, когда Раскольников болел, я болел вместе с ним. Такой тонкий психолог, как он может так вот войти вот так вот тонко вот в эту психику, вот все эти мысли, понимаете, все озвучить, все понять, все проникнуть куда-то. Оказывается, Достоевский считал, смотрите, любое мировое зло личным оскорблением в свой адрес, в свой личный адрес. Ну, казалось, но какая связь между мировым злом и каким-то человеком, писателем? Ну, нам какое дело там, что там в Африке, там что там где-то, вот в Австралии, там, где-то, в Новой Зеландии, или там где-то еще что-то. Ну, где-то если близко, мы чувствуем. А там уже, ну какая разница? А вот нет, парадукатуки. Он чувствует. Он чувствует, если он слышит, он реагирует. Как же так? Вы помните, это братья Карамазовы, такой написано, как этот человек верующий, он чувствует. А он не может эти вещи слышать, понимаете, он начинает, он не может сопоставить те чувства, духовные и материальные чувства, как где найти истину, правду, разрывается на части, понимаешь, душа чувствует. Работает, потому что душа должна работать, не должна быть равнодушной. Йога-связь. Если вы кого-то любите, вы не можете жить спокойно. Вы переживаете за своих детей, за своих близких переживаете. Вы жертвуете собой, а вот это есть, это труд души называется. Нельзя от этого отказываться, нельзя это разрывать, эту йогу делать. Поэтому есть правила предписания. Карма-йога – хорошо. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Вы вкладываете. Куда вкладываете вы? Сердце вкладываете с деньгами туда. Это вот уже йога, когда сердце вкладывает. Это уже связь. Не 100 рублей, не 100 друзей. Кому-то сделал хорошую вещь. И кто это сейчас? Твой близкий стал. Возлюби ближнего. Вот он ближний. А кто такой ближний, да? А вот кому ты помог. Кого ты спас. О ком ты позаботился вовремя. Становится твоим ближним любой человек. Даже если он твой враг считал себя, он тебя будет уважать. Он будет тебя уважать, даже как враг будет тебя уважать. Это йога, это сила. Выше еще связь через знания. Мы делимся знаниями. Вы так думаете, я так думаю. Вот такие есть основы философские. Обсуждают. И мы чувствуем, как мы развиваемся, изучая эти вещи друг с другом. Гьяна-йога. Это карма-йога, это гьяна-йога. Мы обучаем детей. Зачем? Мы учимся сами. Ведь мы прожили детство неосознанно. Мы забыли его. Многие из нас не понимают детей, хотя были детьми. Если вот ко мне приведу как-то ребенка, мне нужно время, чтобы понять. Хотя я был ребенком, казалось бы. Я должен был все это знать. Забыл. И мы воспитываем детей уже через осмысленно осознаем свое прошлое вместе с ними. Прошлые годы детские. Дважды мы проживаем детство, свое детство, а затем воспитывая детей. В этом есть смысл. Это йога. Йога познания себя. Связь с собой тоже нужно иметь. Нужно жить осмысленно. Это гьяна-йога. О смысле себя, свою жизнь, себя самого. Карма-йога помогает нам возвысить наши отношения, а потом познать себя с этой высокой точки зрения. Не просто как биологическое существо, а как духовное мыслящее существо. Через карма-йогу к гьяна-йоге. Например, ведь наше будущее говорит о трудностях. Нас беспокоит будущее. Завтра что будет, послезавтра, через 10 лет что будет, что с нашими детьми будет. Наше будущее зависит от наших детей, как мы их воспитаем сегодня. И в целом, и в частности, и жизнь каждого из нас зависит от будущего, наша старость, от того, как дети от нас позаботятся, наши собственные. Какими они будут по отношению к нам, к миру. Вот оно, наше будущее. На первом годе жизни ребенок рождается в страхе. Нижняя чакра открыта у ребенка. Верхняя еще не открыта, не включена. Он выходит из утробы матери, в конце концов попадает на руки к ней. И впервые они встречаются глазами. Оп! Открыл глаза. Представьте себе. Что вы думаете, когда видите это все? Привет! Думаете. Новый человек. Но где его не было, он появился. Удивительная вещь. И начинается. Начинается тренажер, да? И днем, и ночью он что-то хочет, что-то требует. Почему? Страх руководит его жизнью, страх выживания. Голод кричит. Неудобно кричит. Жарко кричит. Больно кричит. Все вызывает в нем страх. Единственное, где успокаивается, на руках у матери. Это первый год жизни. Воспитание тактильное называется. Вы должны ребенка носить на руках в течение года. Всегда, когда он это требует. Если вы это не делаете, если вы думаете, пусть орет, я его сейчас научу, вы травмируете его, этот центр психический. Вы наносите ему серьезную травму. И в будущем психологи будут с ним работать и выяснять, откуда эта травма у тебя. Он же не помнит ничего. Мать его просто бросила там на несколько часов и ушла куда-то. А у него истерика до сумасшествия ребенок может кричать. Потому что там страх, понимаете, он ничего не может с этим сделать. Поэтому на руках. И вот удивительно. На руках у матери начинает учиться. Первый гуру — это мать. Он чувствует ее тепло. Вибрации дыхания — все очень важно. Она с ним разговаривает, держит. Любое настроение переносится тактильно. Кормит грудью. Он ее чувствует. Все, что она чувствует, он был в утробе. И он тоже чувствует. Придет ребенок, даже скажет «мама» сам. Потому что чувствует. Никакой грамматики не надо изучать. Не нужно языку учиться. Другой подход. Рождение учит его. От матери и отца он это получает. Он это может тонко-тонко чувствовать. Язык понимает ребенок. И сам начинает говорить. Это открытый центр некоторый. На втором годе жизни страх отодвигается. Включается новый центр. Чувства. Вы видите, 2 года он уже капризничает. Что-то нравится, что-то не нравится. Он заявляет какие-то свои уже, понимаете, права. Вершка до вершка уже, а я не хочу. А вот это да, я это хочу. Что-то требовать начинаю. И вы должны, обязаны выполнять все его требования. Обязательно. Это воспитание. Это йога. Иначе не будет йоги. Если вы нарушите эту чакру, нарушите этот центр чувств. Видели, да? Что есть люди зажатые. Им трудно выражать свои чувства. Хотя каждый должен уметь это делать. Каждый человек. А что случилось? А вот куда возвращаетесь? Где вы там были? Как вас там обучали? На втором годе жизни. Третий год жизни. Он начинает исследовать мир активно. Начинает все ломать, рвать и смотреть, что из этого получится. Не со зла, поймите, он это делает. Хрустальная ваза, это же интересно. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Я тебя сейчас научу, что такое хрусталь. Пусто. Он не понимает пусто. Он не об этом думал. И он вам не хотел навредить. Просто интересно, что будет, если эту вазу об пол, допустим. А очень интересно получилось. Она разбилась. Никогда такого не видел. Ваза разбилась. Здорово, правда? Дайте любую игрушку, но красивую. Он ее сломает. Я тебя научу уважать вещи. Ты еще не заработал ни копейки. 3 года, да? И тогда вы закрываете эту чакру, и мы видим, что деловых людей мало у нас становится. Заметили, что мы все боимся друг друга? Чакры закрыты ноги. Мы не доверяем друг другу. Все больше и больше замыкаемся. Наша психика становится, видите, замкнутой, отчужденной. Следите, как мы общаемся. С самого детства это начинается. И вот мы изучаем. Хорошо. Первая чакра – это страх. Мы должны заботиться. Вторая – чувство. Мы должны выполнять желания ребенка. Третья – вы начинаете исследовать мир. Хорошо. Так ему давайте такие, чтобы он рвал там, ломал все, изучал, резал, не знаю, там, все, что ему нужно. Пожалуйста. 3 года. Пусть занимается этим. Он изучает мир очень хорошо. 4 года. Гармония. Ему нравится разговаривать, шутить, придумывать слова. Игры. Очень игривое время у ребенка 4 года. У вас должно быть достаточно времени, чтобы участвовать в этих играх эффективно. Конечно, мы все работаем, но в какие-то моменты мы эффективно, в полную силу, эмоционально. Испытывая большую радость, играем с детьми. С нашими детьми. И на самом деле это как бы лечит нашу психику, потому что эти закрытые наши чакры радости и гармонии, они в наших проблемах этих, знаете, они захлопываются. Они там не нужны. Вы не можете на улице просто начать шутить с людьми, допустим, как это в деревнях делается, в городе. Вы замкнуты. Чтобы какой-то юмор, вы должны найти какую-то передачу юморную там, или какого-то юмориста известного, чтобы посмеяться с ним. А дома уже вы особенно не веселите друг друга. Закрыты. В 5 лет ребенок спросит, а я откуда появился? Философ рождается, чакра открывается. Чакра открывается, если предыдущие работают, поймите. Если там закрыто, ну, может откроется, может не откроется, как надо. Сейчас у нас, ну, видите, ситуация такая непростая. Ну, с нашей психикой. Мы немножко, ну как, неадекватны. У нас очень много фобий. Очень много фобий. Очень много разрывов отношений. Мировых, семейных. Внутри себя. Даже всегда можем не верить. Открывается философ и спрашивает ребенок. У меня, помню, открылась эта чакра. Я пошел к матери, говорю, мама, откуда я появился? И смотрю на нее внимательно, как обычно, же учитель. Я просто ловлю ее, все эмоции, ее улыбку, все, что она реагирует, все запомню, до сих пор помню. Это возраст такой. Он впитает сейчас все, что вы скажете. Очень важен ответ. Если есть потребность изнутри, очень важно, как вы отреагируете на это. Если скажете, не говори глупости, все. Игнорируете. Это самая низшая форма отношений. Игнор. Все не так, все нельзя, все ты еще маленький и прочее, прочее. Все вот эти вот отказы, игнор, это оскорбление души. На это нужно отреагировать позитивно, глубоко, как того требует его природа, этого ребенка. Это не глупый вопрос, откуда я появился. Если бы это был бы глупый вопрос, простой, на него было бы легко ответить. А попробуйте-ка ребенку ответить на такой вопрос. А, видите? Нет, тут надо как-то по-другому ответить. Это взрослые знают, что такое сексуальная жизнь, там биология. Мы же так все понимаем. А он-то как-то по-другому это понимает. А как же это ему объяснить-то? Мне не хватает философских мыслей, оказывается, я не способен на это. А ему надо получить ответ. Мать так заулыбалась, сказала, ты знаешь, я не помню. Иди к бабушке. Она бы тебе принесла откуда-то, я не знаю. Я говорю, правда, что ты никогда не говорила? Бабушка, что ли, принесла? Да, да, вот бабушка тебе принесла. Иди, поговори. Я к бабушке, слушай, бабушка, откуда я появился? Так ты, говорит, у мамы спроси. Так я уже был? Она говорит, ты откуда принесла? Ну, а, да, 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 да. Было такое. На огород вышла утром. И в капусте. Ты лежишь? Ну, я взял это и принесла. Ну, в капусте, погоди. А кто положил в капусту? Да кто же знает. Ну, там лежал уже все. Ну, не, я чувствую, что меня за нос водят. Вот, и... Юмор. Но ребенку нужен ответ. Какой? Мистический ответ. Сказки читайте. Ему нужен ответ, в который он верит. А знаете, что во что дети верят? Во все самое мистическое. Это заложено в них. Это мы говорим, это такого не бывает, это глупости. Осторожно. Перед вами личность, перед вами душа. А будьте очень осторожны, что вы делаете. Не закрывайте. Любой интерес должен быть удовлетворен. У ребенка он чистый. Это у взрослого не любой интерес должен быть удовлетворен. А у ребенка любой интерес должен быть удовлетворен, который требует его природа. Это рост, это развитие личности. А? Мы начинаем понимать себя тоже. Через воспитание, образование чистой души. А мы, взрослые, мы все понимаем. Деньги, вожделение. Все объясняется, видите, все просто оказывается. Да, 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 да. А попробуйте воспитать ребенка. Деньги, вожделение. Он не понимает ни того, ни другого. А что он понимает? Он верит, во что вы не верите. Он выше. Его вера выше у ребенка в этом возрасте. Пока не проснулась вот эта вот сексуальная бхава. Тоже биологически, пока он не созреет. Тогда уже перемены наступят. Но эти перемены нужны для того, чтобы он начал заниматься уже некой практической деятельностью. А воспитание до этого дается. До практической деятельности воспитания. Все. Формирование личности до этого. Фактически, ну, до 5 лет. Главное, очень важно. Тактильное, чувственное, деловое, гармоничное. И вот эта вот вера высшая, что ты был нам послан свыше, потому что мы тебя очень хотели. Ребенок будет в восторге, потрясающе. Меня хотели родители, меня свыше послали. Вот это да. Видите, как он настраивается на жизнь. Как вы думаете, с таким сознанием, кого он будет представлять в мире, как он себя будет представлять в мире, совсем по-другому? Не просто гений сердец. Нет. Совсем по-другому. Он строит Красноярскую ГЭС. Он формирует мир, он влияет на мир, он будет думать великими категориями мыслей начнет. Значит, мыслящий человек будет перед вами. Любой человек должен быть таким. Если все правильно развивается в нем, воспитывается. Ну, я не исключаю. Не исключаю того, что могут быть нарушены какие-то центры, врожденные. Ну, судьба такая бывает, что вот родился и закрыто. Ничего не делаешь. Я нашел такой один случай, много примеров, один из случаев ярких, это царь Вена. Ну, древний Пуран описывает. Его отец был великая-великая личность. Я даже не знаю, как его описать. Был императором мира в то время. Всего мира. Империи были раньше, великие империи. Махабхарата об этом говорит, Пуран об этом говорит. А сын родился кровожадным. И как его не воспитывали? Ни мудрецы, ни отец, ни мать. Ему нравилось убивать живых существ. Даже своих друзей, когда он родился, убивал, будучи царевичем, никто не мог возразить. Отец пытался сделать все возможное, чтобы привить к нему любовь и сострадание к другим. Безуспешно. Ничего не получилось. Судьба этого царя потом описывается. Он много зла сделал. В конце концов, его прокляли мистики. Сказали, умри немедленно. Пришли к нему. Несколько пророков пришло. Спросило, почему ты ведешь себя как Бог? Почему ты сам не поклоняешься Богу? Кем ты себя возомнил? Если ты себя поставил Богом, то все царство будет разрушено. Все живые существа будут несчастны. Ты станешь просто эксплуататором, диктатором станешь. Ты столько боли принес уже сейчас, и ты продолжаешь. Пожалуйста, помни с ними один. У тебя отец святой вообще. Мать святая. Ты унаследовал царство, но не унаследовал это сердце. Он сказал, откуда вы такие? Я вас кормлю, вы мне еще замечания даете. Учите меня здесь. Да я здесь Бог, я представитель Бога, я царь. И эти пророки поняли, что очень опасная ситуация. Хотя они вмешиваются в политику, они сказали, умри немедленно. Принесли мантру и разрыв сердца. Он упал мертвый. Царство стало бесцельным. Царь Вена, в его роду была смерть. Это сработало. То есть такие случаи бывают. И говорится, что если в роду нет ни одного святого, род проклятый. Очень трудно вывести его к счастливой, цивилизованной жизни. Род. Но если хоть один святой появится, кто-то попытается в этом направлении действовать, спасает весь род. То есть как бы это наша обязанность спасти свою семью. Себя и свою семью. Это минимум. Уже не говоря о мире. Мир состоит из этих ячеек семьи. И сегодня все эти ячейки, каждый борется, каждый сам за себя борется. Мы выживаем ценой борьбы друг с другом. Сегодня мне повезло, завтра вам повезет, потом еще кому-то повезет, удача, неудача, вот давайте играть в эти шахматные игры. И все в итоге проигрывают. Хаос, потому что не на что опереться, стабильной жизни нет у нас. Мы не знаем кризис, что будет дальше. С миром, мировой передел, мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, как мир будет устроен. А мы должны знать, как должен быть мир устроен. И обучать своих детей сейчас уже. И через 10-15 лет вы увидите, они будут менять мир к лучшему, если мы вложим это направление в них. Всего 10-15 лет. Это же смешно. Быстро, это же 10-15 лет всего. Мы с вами учились 11 лет в школе. Еще 5 лет в институте. Все, вы сформированы. Через 10-15 лет они уже вырастут, наши дети. Они на самом деле могут изменить. Если они могущественные, если у них открыты центры, они будут очень влиятельны. Яд, ачара тишришта, что делает великая личность, остальные будут просто подражать. Вот я видел эксперимент психологический в записи один. Я думаю, это еще с советских времен. В комнате различные предметы, вот там кубы, параллелепипеды, там, не знаю, там геометрические объемные большие формы. Как конструктор большой в комнате. И 5 рабочих в комбинезонах. Это психологи переодетые. Никто не знает, что это психологи. Они играют роль рабочих. Испытуемого приглашают в эту комнату, дают ему задание. Вот вам, значит, схема конструкции, которую должны построить из этих предметов при помощи рабочих рук. Вот вам 5 рабочих. На время. Время 2-3 минуты. Вот руководите, пожалуйста, эти 5 рабочими, стройте вот эту конструкцию. Ну, простая вроде задача, так, все понятно, вот эти предметы, хорошо, время включилось. Пожалуйста, вот этот предмет, этот куб сюда поставьте, а этот сюда. Но задача этих рабочих – все путать, не понимать, переспрашивать, дурака валять. Тупые рабочие перед ними становятся. Это психолог играет такой тупых рабочих. Они сюда этот куб, вы сюда сказали, я так и не понял. Я не расслышал. Вы говорите искренне. Сюда или сюда? Сюда. Или все-таки сюда. Вот я не... И вот в таком духе. Через 1,5 минуты, 2 минуты человек раздражается и говорит, сумасшедший дом какой-то. Стройте сами. Никто ничего не построил. Раздражение, гнев. Приглашают капитана 3-го ранга. Настоящий. Он как только вошел, и психологи перестали дурачиться. Не смогли его присутствовать дурачиться. Почему? Центры открыты. Были в зубном у стоматолога. На вас так смотрит. Откройте рот. И вы, а? Видите как? Вы подчиняетесь. Или перед матерью мать вам говорит, ну-ка иди сюда, вы уже большой. И вы идете. Взаимодействие внутреннее, есть, видите, оно существует. Йога есть, связь есть, и вы не можете действовать по-другому. Если вы владеете этой йогой, если вы, у вас открыты центры, в 25 лет вы уже состоявшийся человек должны быть. Материально вы уже состоявшийся и духовно. уже знаете, зачем вы живете. Все, у вас абсолютно есть уверенность, твердая уверенность, знание и конкретно уже точный путь определен. Все. В 25 лет вы состоявшийся человек, если чакры все открыты. Шестая чакра – это применение уже. Ребенок начнет применять вот, мудрость, чакра мудрости. Он может уже самостоятельно что-то начинать. В 6 лет, представьте себе, ребенок будет делать самостоятельные попытки и решения, и выводы. Да, возможно, они будут наивны, что-то еще. Это тоже нужно поддерживать и участвовать в этом серьезно. Серьезно. Меня спрашивала, как всегда, мать, кем ты будешь? Ну, скажи мне. Ну, я не знаю. Ну что ребенка спрашивает, ну, кем я буду? Ну, что ты любишь? Ну, цветы любишь. Садовник, наверное, будешь. Нет, садовник. Нет, не буду. Ну, ты женишься, вырастешь. Говорю, никогда. Не женюсь. Нет. Зачем? Я говорю, зачем женюсь? Смеются, конечно, все это. Но однажды я сказал, я буду подводным археологом. Что такое? Подводный археолог? Археолог знаю, подводный что такое. Я говорю, ну вот, знаешь, вот в Тихом океане на карте смотрел, из Марианской впадины. Вот я туда, на дно погружусь, и там буду копать. Она за голову схватила, боже мой, она так перепугалась, неужели туда точно погрузится, точно будет копать. Зачем? Я говорю, ну там какая-то, ну, тайна должна быть какая-то в жизни, должна быть там все, где-то в глубине. И я вижу, что это впечатление производит на мою мать. Она серьезно переживает об этом. Это было мое развитие. Вот простые моменты, она ничего не помнит потом. Она не помнит, о чем тогда мы говорили когда-то. Но это была моя жизнь. Это было мое воспитание, это было мое мировоззрение. С кем я должен делиться сокровенно? С тем, с кем у меня есть йога, связь сердечная. Не просто вот на, покушай, на тебе, оденься, все. Карма-йога достаточно. В семье карма-йоги недостаточно. Должна быть еще гьяна-йога, где мы можем мыслить вместе. И должна быть еще цель высокая, совместная. Вот это тайна семьи, реликвия семьи. Что же мы вместе с вами? Зачем? Что мы достигнем вместе? Вместе все. Мама, папа, ты, я. Вот. Потом мы вместе будем все это делать. И в 7 лет открывается чакра самая высокая. Будьте очень осторожны. Вот это самая тонкая и самая сложная вещь в человеке. Духовность. То, что нижняя чакра, понятно, эти чакры мы прошли, до какой-то степени можно это понять. Но вот духовность понять сегодня очень сложно, потому что ее смешивают с религиозностью. Религиозность – это еще не духовность. Религиозность – это гуны, это качество благости в человеке. Это просто заповеди, законы. Законы, по которым человек живет, он начинает понимать свою добродетель. Вот себя с позиции добродетели. Не с позиции друзей и врагов, а с позиции парадукха-духи. Сострадания ко всем. Понимание других людей. Это есть религия. То есть она всего имеет 4 опоры, в Пуранах описано. Это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Все остальное безбожие. Но сегодня мы с вами это несколько смешиваем с конфессиями, которых очень много, может быть. Духовность. Нет. Это называется манадхарма на санскрите. В уме так думаем. Вот кто-то там думает чуть-чуть по-другому, уже другая конфессия. Уже какая-то секта, уже что-то еще. Обратите внимание, пророков было всего единица в западном мире. И столько же людей. Все. Направлений. А сколько их в итоге, что не человек, то какая-то новая религия. Нет, религия одна. Это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Все. Другой религии нет. Вот это и есть духовность. Духовность, религиозность приводит к духовности. Вот это чистота. Чем чище наш ум, чувства, если мы отрегулированы, наше питание, наш образ жизни отрегулирует, начинаем чувствовать Бога в своем сердце. Вот она, чакра открыта. Вот он, человек. И неважно, в храме, в мечети, в церкви, где угодно, на улице, в семье, он сознает Бога. Это есть бхакти-йога. Он любит всех. Он видит храм православный, говорит, там мой Бог. Он видит мечеть, говорит, там мой Бог. Потому что в разных формах. Но собака узнает хозяина в любой одежде. Собака преданная, как бы хозяин не переоделся, но узнает все равно. И даже вот эта вот бхакти, любовь, она везде одна и та же. И в исламе, и в христианстве, и где бы то ни было, святость и святость. Это выходит за пределы уже религии. Каких-то правил. А правила даются, ну, разные, смотря какие склонности у тебя. Если ты грубишь, для тебя правило не грубить. А если ты лжешь, для тебя правило не лгать. Но если ты не лжешь, тебе не нужно это правило. Если ты не грубишь, тебе не нужно это правило. Не убей. А потому что есть склонность убивать. А если нет такой склонности, не надо такой заповедь. А что же тогда надо человеку, который освоил все эти качества благости, пробудил в сердце добродетель, любовь? Называется бхакти-йога. Чистая, преданная, любовное служение полному, целому Богу. Это совершенство жизни. Это высшее совершенство жизни. Конечно, когда мы говорим на эти темы, не все так просто в жизни. Здесь мы логично все обосновано, можно говорить, научно где-то используем психологию, философию, логику. Хорошо, вроде пока слушаем. А ну в жизни что происходит? В жизни, ну, все сложнее. Кто-то поддерживает духовную жизнь, кто-то не поддерживает духовную жизнь. Все люди по-разному воспринимают мир, центры у всех открыты по-разному. В основном мы имеем дело сегодня в большинстве с двумя категориями людей. Живут в страхе и в капризах. Деловых людей по-настоящему, вы знаете, не так много успевающих людей. И то, которым честно прожить, очень трудно заработать деньги. Потому что страх, выживание и эта конкуренция означает, люди в конкуренции живут. Ну вот дается пример, я поясню. Дается пример. Я извиняюсь за пример, но ведический пример. Осла запрягают. Здесь я не видел ни одного осла, вот в Беларуси и в России. Но если вы поедете на Среднюю Азию или в Индию, их используют. По сей день работают. Не только техника. Это животное, как бы предназначено для тяжелого труда, он небольшого размера. Нагружаю его до предела кирпичами, цементом, песком. Вот такие горы. Огромный вес держит. А как он его держит? Его даже учить не надо, оказывается, толком. Упрямство природы. Он такой родился. Ты упрямый и тупой. Два качества. И все. И можно на нем ездить и работать сколько хотите. Два качества. Упрямый, тупой. Смотрите. Будьте осторожны. Избегайте этих качеств. Чем больше на него кладешь весу, тем больше упирается. Природа такая. Только потом сдвинуть надо. Он же упрямый. Но тоже не проблема. Берете пучок травы, тоже где-то с газона. Или сырой овощ какой-нибудь. Показываете, он пошел, все. Глупый, упрямый, все, пускай несет. Вот такой столб кирпичей. Целый день будет работать. Посмотрите, он не может понять, что этой травы вокруг полным-полно. Зачем так тяжело работать? Ну, от хозяина дал. Я от хозяина завишу. Хозяин меня кормит. Хозяин мне предоставляет личную жизнь. А слицу приводит иногда ко мне. Я работаю, это честный труд. Вы посмотрите вокруг, сколько всего, чем мы не пользуемся, не видим. А я покажу некоторые вещи. Не ради денег только, а ради нашего развития. Давайте сейчас немножко подумаем о себе. Как часто я пользуюсь качеством скромности, смирения, почтения глубоко, Вы настоящий. Вот кого я почитаю до слез. Вот перед кем я смиренный до слез, до глубины души. Ну как редко это бывает. А может даже и не бывает. 3%, если вы используете, уже хорошо. Если 5% вы используете, вы будете выдающимся человеком, правда? Не только среди людей, как я сказал. Йога установит эту связь в сердце. Сердце, душа, Бог находится в сердце. Он есть лидер для каждого живого существа. Чтобы осознать эту связь, эту йогу, нам нужно развить эти качества. Высокие качества, чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. До конца. Можно быть правдивым относительно, я поясню. В этой мере трудно найти такую правдивость, о которой мы сейчас говорим. Но можно, если будем соотносить ее с абсолютом. С абсолютной истиной. Не с соседом, не со своим мнением правду искать, а с абсолютной правдой. Вот оттуда. Тогда мы сможем понять, что такое правдивость. Ведь воры тоже честные. Они грабят, а потом делят награбленное честно между собой. Теперь все поделим честно. Мы честные воры. Так они честные или они воры? Они воры. Это относительная честность. А мы говорим абсолютная истина. Быть честным по отношению к полному целому, к Богу. Ну, как бы вот в жизни нашей это представляет законы государства. Должны быть, по идее, вот на платформе честности по отношению ко всему обществу. Что хорошо для всего общества, то каждый должен делать. А в ведах просто говорится, что плохо для тебя, то плохо и для других. Не делай этого. То, что хорошо для тебя, делай для других тоже так. Это будет честно. Не так, что на тебе Боже, что мне не Боже. Анекдот знаете, да? Два человека бизнесом занимаются, хотят деньги заработать. Он говорит, пойдем Богу помолимся там, попросим его, пусть пошлет денег. Ну а что взамен? Ну взамен ему, ну что-то пожертвуем. Ну пошли, помолились, пообещали, пожертвовать, пошли. И заработали. Дело пошло, хорошая прибыль, много денег. О, давай делить. Начали делить и вспомнили. Так Богу же обещали что-то, да? Да, что Богу нужно-то? Ну, сколько? Ну, не знаю. Ну, половину нет, половину не надо. А сколько? Слушай, давай так. Давай подбросим все деньги вверх. Все, что Богу нужно, он возьмет сам. А все, что пойдет, то наше. По отношению к Богу у нас жадность, видите? У нас жадность. Потому что в нашем понимании отдать что-то Богу, выкинуть просто на улицу. А это карма-йога. С этого все начинается. Поэтому есть законы, десятину платить, да, от того, что мы заработали. Но куда платить-то? Вот в чем вопрос. Нас тоже это беспокоит. Ведь мы не хотим делать добрые дела понапрасну. Знаете, это трагичная вещь, это плохая вещь. Прожить жизнь понапрасну. Вот делаю добро, а вот плохо все, еще хуже становится. Почему? Бхагавад-гите написано, друг мой. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Этого не случится. А как же в нашей жизни случается? Мы же делаем добро, а вот не получаем результат. Нет, дорогие мои. Значит, мы не делаем добро верно направлении. Есть добродетель в невежестве. Есть добродетель в страсти. Есть добродетель в знании. И Пураны говорят, все, что мы делаем, должны делать в знании. Добро должно быть в знании, а не в невежестве. Не делайте добро плохим привычкам. Не поощряйте плохие привычки. Бабушка на 16-летие внука купила ему бутылку водки. Теперь ты взрослый человек. Вот, все, с этого дня ты можешь пьянствовать. Добро, конечно, добро. Добрая бабушка, правда, в невежестве. А потом какой результат? Напрасно твое добро было, бабушка. Напрасно. Напрасно ты это делала. А нужно было по-другому воспитывать. А что, как его воспитывать, если у него вот эта чакра алкогольная открыта, понимаете? Другие чакры закрыты. Алкоголь понимает, а эти не понимают, неинтересно. Ну, как понимает, но вкусом нам равнодушен. Как перед ними бисер жечёный дать. Вот есть такие тоже люди. Потому что мы должны научиться делать добро в знании. И любовь к добру равносильно любви к знанию становится. Вот как важно это, видите, делать добро в знании. Энергию нужно направить свою туда, в то место, откуда начнется процветание. Например, дерево. Что нужно поливать? Листья, ветви или корень? Понятно. Корень поливайте. Все будет наполнено жизнью. Корень важен. Давайте найдем, где же это корень творения? От чего мы все с вами зависим? От какой-то высшей причины мы все зависим, которая не изучена, не опознана, где-то скрывается эта причина. Не видно ее. Конечно, мы говорим о государственном, об устройстве. Как мы так решаем какие-то свои проблемы? Более-менее. Один философ, он известный философ западный, сейчас я не помню, он говорил, что государство — это высший авторитет. Потому что авторитет важен, да? От кого мы получаем? Образование, там, знания, истина, что не истина, что хорошо, что плохо. Как зарабатывать деньги, как устроить общество? Это государство решает. Хорошо, хорошо. Выше авторитет, надо слушать государство, законы, да. Но вопрос возникает к этому философу. А кто будет решать конфликты между государствами? Один авторитет, другой авторитет. А между ними кто решит проблему? И он говорит, война. Это было в старые времена. Его философия оправдывает такие действия. А Пурана говорит, нет, абсолютно истина решает. Она решает конфликты бескровно, не проливая ни капли крови, пробуждая совесть. Если мы все связаны с абсолютной истиной, достаточно совести, достаточно этого. Не нужно причинять боли на себе. Острое чувство совести, понимаете? Человек сгорит от стыда, если он что-то скажет неправильно, если он кого-то обидит, он скажет. Ясадева, который записал все веды, он пришел на поле битвы к Рукшетру. Прямо накануне армии были выстроены уже, знаете, там уже протрубили раковины. Вот-вот уже оружие пустят в ход. Братоубийственная война, а там великие личности. Там Бхишма, это, знаете, родоначальник всех этих кланов, там Дроны, их учитель. Они братья, они отцы, они там деды, там дядья, все такое. Разделились они, политика разделила их на два враждебных лагеря. А Вьясадева, он мудрец, он же понимает, что одна семья, он не забыл это. Он великий авторитет для них, он думал, надеялся, что сейчас своим авторитетом пробудет вот этот вот, откроет этот высший центр какой-то, знаете, духовный, и он призвал всех к миру. Напомнил им, что одна семья. Никто его не услышал. Столько боли. Столько обиды было, столько проклятий уже было до этого, сколько грехов было совершено уже друг другу, сколько преступлений уже было совершено. И только война должна решить конфликт. И он посмотрел на все и подумал, рушится мир, и там все великие личности, величайшие личности, если они все погибнут, что останется? Ведь эти великие личности — это религия живая. Это же святые, там, деды, отцы, понимаете, вынуждены сейчас решать конфликт оружием. Если уничтожить этих великих людей, то семьи потеряют традиции. А если традиции будут потеряны, женщины получат свободу, станут легко доступными, и родятся нежеланные дети, и мир пойдет в ад. Дети не такие, как мы хотели вообще. Или мы не хотели, они родились. Они не такие. Никто не знает теперь, как рожать детей так, чтобы были такие, мы хотели, желанные дети, которых мы на самом деле ждали, звали, любили еще до рождения. Я с этим все это увидел, вот это будущее. Я расстроенный уходил оттуда. Там только гнев, жажда мести. И кучка праведников пытается отвоевать милосердие, чистоту, аскетизм и правдивость. Остальные все сбиты с толку, все в гневе, все в ненависти. Он уходил расстроенный, предвидя, предчувствуя несчастье будущего. И ведь паучок перебегает дорогу. Вот так он торопится, он бежит куда-то, перекуркуется. Ты куда так спешишь, спросил Елисадев, расстроенный. Разве ты не знаешь? Сейчас начнется битва. И здесь, по этому месту, сейчас пронесется боевая колесница Арджуны. Тут же у места не останется. Я бегу спасать свою семью. И рассмеялся Елисадев. Боже мой, паучок какой-то. Там Хишма, там Дрона, там великие люди гибнут. Тут какой-то паучок. Да если ты погибнешь, никто этого даже не заметит. Он сказал это от расстройства. Но он еще понимал язык паучка. Еще не утратил мудрость. И паучок сказал, ах ты надменный, гордый мудрец. Да будет тебе известно, у меня тоже есть семья, как у тебя. У меня есть дети, у меня есть чувства. Я тоже живое существо, помещенное в другую форму жизни просто. И ты уже забыл об этом, ты мудрец после этого. Ты стал пристрастным. Ты теряешь квалификацию. И Вьясадева склонился перед ним до земли и просил прощения. Вот какая истина есть. Истина и для паука истина. Но это должен понять я, человек, которому дан разум, а не паук. Должен понять человек, как жить без насилия. Пища – это же насилие. Как жить без насилия? Освященная пища должна быть. Брак – так это чувство наслаждения, это сексуальная потребность. Как его осветить? Освященный брак должен быть. Дети рождаются от похоти? Нет. Не допускайте такой мысли. Вы даже не знаете, зачем рожаете детей. Это священный акт. В Бхагавад-гите говорится, что это не сексуальная деятельность зачинать детей. Это божественный акт. Если вы это делаете для зачатия хороших детей, это не сексуальная животная биологическая деятельность. Это священный акт. То для человека даны такие правила возвышенные предписания. А? Как жить в абсолютной истине, согласованно с абсолютной истиной. Но если наши чувства очень сильные, мы не можем понять, что плохого в сексе. Мне нравится секс. Он затмевает разум. Человек начинает думать о комфорте, о чувственных наслаждениях. Куда идет дальше это? К однополым бракам, правильно вы думаете? Это же тенденция, она совершенно научно объяснима. Это не просто какая-то, знаете, новое достижение. Это не новое достижение, это всегда такие точнее где-то как-то были. Поймите, это обоснованно, логично и научно. Этот процесс, каждый человек может к этому прийти, если выберет такой путь. Комфорта. Поэтому мудрецы прошлого говорили, комфорт отвратителен. Предвидя будущее. Не просто когда вы сидите в мягком кресле, там нажимаете кнопки, все удобно и хорошо. Не об этом, а о последствиях. Все это приводит к чувственным извращенным наслаждениям. Комфорт – это следующий шаг к чувственным наслаждениям. И человеку кажется, что он стал могущественным, знаете, у него пульты тут, у него тут все удобства там и так далее. И в своей квартире как Бог вообще устроил все. Иллюзия. Он живет в созданном им искусственном мире. А какой мир на самом деле? Давайте посмотрим. А на самом деле в этом мире без труда не вышли рыбку из пруда. Мы должны работать, если хотим получить хороший результат, мы должны встать на путь соответствующий. И заслужить это. Это земная жизнь такова. Ее не изменить. Женщина получает мужа, какого заслужила, говорится. Другого не получите. Если вы хотите хорошего мужа, тогда даются рекомендации. Как заслужить уже в этой жизни, если вы хотите заслужить хорошего мужа, даются рекомендации, как это сделать. Знаете, это в какой-то степени было известно в Старой России тоже. Институт благородных девиц, например. Как их подготовили, этих девушек? Искусство нужно знать. Уметь пользоваться речью, лирически писать, выражать свои мысли. Поэзия, рисование, музыка, танец, умение одеваться, культура. И что самое главное еще, кроме этого, научить служению и состраданию. Иди-ка вот туда, вот, в лазарет, медсанбат. Иди, медсестрой, заботься о раненых, о прокаженных, о больных. Вот иди туда, девица, иди. И вот так мы заслуживали. Все хорошие мужи. Поэтому там были жены декабристов, понимаете, не просто жены. Там был характер, там была личность, там была сила, дух. Через служение. Сегодня у нас немножко другая ситуация. Комфорт, наслаждение в семье. Мы хотим сразу супружеских, любовных отношений. Так думаем, к этому нужно нам прийти, главное, к этой цели. Правильно, может быть и так. Чтобы иметь хороших детей, там, наследство оставить, знания развить, все нужно хорошее, я согласен. Но как к этому прийти? К хорошей семье, к хорошему, будущему. Как сделать эту йогу? Через служение. Первое, с чего начинается цивилизация, это шанта-раса. Раса означает, ну, счастье, отношения, вкус, ну, в котором мы живем. Ради которого мы живем, так скажем. Ну, ради любви все живут. Ну, вот это раса называется. Можно назвать это раса. Ради хорошей пищи, это будет уже раса. Есть, потому что нравится. О-о-о. Такое блюдо мое любимое. Сразу энергия идет. Некий как бы вот, эквивалент расы. Хотя на русский не переводится точно это понятие в санскрите. И вот шанта-раса означает доброе отношение ко всем. Шант означает мир. Все люди для меня добрые, хорошие. Все хорошие. Есть недостатки, но все хорошие. Почему? Потому что вы все души. С этими недостатками я должен знать, хотя бы теоретически, что вы все безупречные, чистые души. Хотя внешне, да, каждый имеет свои недостатки, да, естественно. Но это не важно. Ведь если вы видите золото в грязи, вы же на грязь внимание не обратите, вы золото возьмете оттуда. Настолько ценное. Если вы видите душу, скажете, эти недостатки не так важны. Важно, что вы все души. Вот это ценность. И мы все человеческие существа. Это очень редкое рождение. Вы будете почтительны к каждому человеку. К ребенку, к старику, всех национальностей и так далее, и прочее, прочее. Это шанта, раса. Ваш ум достигает такого состояния глубокого мира в сердце. Доброго расположения ко всем. Это великий человек. И с этого уровня выше начинается служение. Это уже активная любовь. Когда вы не просто готовы послужить обществу, а когда вы точно знаете, что вы будете делать сами. Вы активно, вы ищете возможность послужить. Что ценного я могу сделать для людей, для Бога, для всех. А для этого нужны таланты, нужно развитие. Вы развиваетесь, да, для того, чтобы, не для того, чтобы прославить себя и заработать деньги, а для того, чтобы служить. Потому что служение – это раса, это любовь, это привязанность. Может быть, не ко всем, но к Богу точно. Привязанность, сердечная привязанность. Другой причины служить нет. Это все остальное эксплуатация. Не служение. Служение добровольное, основано на любви. Платят, не платят, мы все равно служим. Как ребенку мы служим. Платим, не может платить, а мы любим. Это некая отраженная раса в нашей жизни. Божественно отражается в нашей жизни. Выше служение равные отношения. Если служение имеет неравенство, есть кто-то, то господин, тот и слуга. Отец, скажем, это господин. Сын маленький, это слуга. Он выполняет приказания родителей. Учиться, значит, учиться. Утром вставать, зубы чистить, значит, надо делать. Он подчиняется, он выполняет все требования родителей в служении. Но равенство, ребенок подрастает, и можно 15, 16, 18 лет больше добавляется дружеской расы. А дружба, она уже уравнивает людей, когда она в чистом виде. Поэтому он находит друзей в школе, человек на улице знакомится, где-то еще, где равные отношения. И там есть взаимное служение. И они делятся реализацией, помогают друг другу во всех отношениях. В духовном или в материальном. Друзья заботятся друг о друге. Они за всех, все за одного. Это раса. И все мечтают о такой дружбе. О такой сильной дружбе. Знаете, как дети любят такие темы? Подростки. Они жизнь готовы отдать за такие темы. Потому что они хотят такую дружбу. Найти друзей. Мы в таком примерно возрасте давали клятву на чердаке над свечкой горящей. Будем дружить на всю жизнь. Это вот тот возраст. Такой возраст. Эти ценности. Выше дружбы родительские отношения. Где вы чувствуете себя выше объекта. Из-за любви. Не потому, что взрослый, а из-за любви. Потому что в Пуранах есть такие примеры, где великие мудрецы, йоги, знаете, что делали? Они йогой занимались сотни там, лет там, в других эпохах, знаете. Сложные йогические процессы. Для того, чтобы просто призвать себе Бога и попросить, стань моим сыном. Все, если это ваш сын, автоматически вы к нему привязаны. Вам не нужно больше никаких процессов. Все, ваш путь завершен. Вы привязаны к Богу, вы считаетесь освобожденной великой душой. Все, вы частичка Бога, вы спутник Бога. Вы освободились из цикла рождения и смерти. Поэтому многие мудрецы обращаются с молитвой. Стань моим сыном. Приди ко мне как сын. И это называется раса родительская. Он приходит. В Пуранах описывается, эти аватары, его воплощение, да, он приходит. Но как он приходит? Кому-то как сын приходит. Как будто обычным образом. И родительская любовь означает, что вы думаете, он без меня не поест, надо его одевать, надо его искупать, надо его оберегать. Я говорю, мама, да не надо мне уже оберегать, мне уже 50 лет. Она говорит, ну ты для меня все равно останешься сыном. Я все равно буду беспокоиться. Я говорю, на скидке посмотрю. Теплый, нет? Это родительская раса осталась, видите? Человек вырос, а раса осталась, потому что мы живем-то раса. Мы будем беспокоиться всю жизнь. А своих детей взрослых, они какие бы я ни были. Это раса. Если в духовном мире такая раса вечная вместе с Богом. И дружеская, и служение есть, и родительское есть, и превыше всего супружеское. Необъяснимая раса. Там есть предыдущие, и есть что-то еще нелогичное. Такая сильная любовь. Что они специально даже ссорятся друг с другом. А любовь выражается просто движение брови его следом. Какие-то такие моменты, знаете. Это такая высокая раса, что маленькие детали становятся очень значительными. Все в любом человеке все вызывает трепет. Любая деталь его одежды, поведения и так далее. Это медитация, полное погружение, это супружеские отношения с Богом. Они же здесь отражаются. Такие же раз, смотрите, есть у нас и служение на работе есть. Есть дружба, есть родители, и дети, есть супруги. Но посмотрите, это богатая раса должна быть. Она вмещает в себя также и служение. Главное – что у нас сегодня происходит? Мы не хотим служить друг другу, мы хотим сразу наслаждаться. Деньги и секс, деньги, зарабатывать деньги и секс, деньги и секс. Нет. А как же служение, как дружба? Вот мы беспокоимся с вами о будущем, потому что отношения на основе вожделения непрочные, мы чувствуем это. Вожделение означает, что муж ваш не только на вас смотрит, но и на других женщин тоже смотрит. Вот что такое вожделение. А любовь не смотрит такими глазами ни на что. Любовь – это любовь. И наша задача – познать эту любовь. Поэтому брак-то и освящается. Поэтому и дети ожидаются подобного рода в этом же направлении. Чтобы мы постигли именно любовь. И родительская любовь считается чище супружеской любви в нашем мире. А в духовном мире нет высшей супружеской любовь. Там нет вожделения. Там любовь чиста, безупречна. А здесь любовь супружеская основана на вожделении. И выбор не дается только один раз в жизни. Вы влюбились, хорошо, подходите друг к другу, все согласны, свадьба. Вы выбрали, это ваш единственный в жизни выбор. Больше выбора у вас не будет. Дети родятся, вы их не выбираете. Принимаете, какие есть. Ваш сын подрастает, друзей приведет, которых вы не выбирали. Тоже. С этим тоже как нужно учиться жить. с его друзьями, и с родителями тех друзей тоже придется общаться. Вы не выбираете, вы просто должны любить это. Потом ваша дочь подрастает, приводит мальчика, жениха. Вы такого жениха вообще не выбирали никак. Ни одна теща не согласится. И вам нужно и это принять тоже, да, скрипя сердце, из любви к дочери, и все. Да? Нет выбора. Один выбор в жизни только. А в личной жизни у женщины один шанс только. Так устроена женщина. Либо она отдает сердце кому-то, либо второй раз это не получится. Вот точно так же уже не получится. Она может только один раз сердце свое отдать в жизни. Так устроена женщина. Мужчина по-другому устроен. Но для женщины один шанс дается. О, какие строгие законы, которым нужно обучаться. Почему нужно так важно честь смогу беречь? Почему так важно получить это образование? Почему так важно вот с пеленок понимать, да, как воспитывать детей? Давайте мы воспитаем детей. Мы совершили много ошибок. Посмотрите, здесь сколько людей, столько ошибок. Включая того, кто нас совершил. Что не присутствует, что ошибка какая-то. По лицам видно. Как мы слушаем, как мы реагируем, потому что мы же вспоминаем, мы же переживаем, мы вспоминаем все наши тоже ошибки, когда слушаем какие-то идеальные вещи. И наша жизнь не идеальна, сравнивать с этими вот законами бытия, да, духовными, она не идеальна. Аборты и все остальное, все это массово распространено. О какой сегодня любви мы можем говорить сейчас, искать? Давайте, перестань искать любовь. Как мы это делали? Давайте взрастим любовь в себе. Она уже есть. Ее не надо искать. Нужно взрастить в себе. Нужно принять определенный образ жизни, бытия. Знаете, есть пример приемника. Если приемник настроить, и волна пошла, вы слышите. Все, вся передача перед вами. Если вы найдете волну. Не найдете волну, шипение или тишина. И мы такой же приемник с вами. Приемник любви, который нужно настроить правильно. На какую чакру будем настраивать? Надо искать, какие чакры работают. Здесь одна судьба, здесь другая судьба, здесь разные судьбы будут. Разные будут пути. Если мы отрегулируем свою жизнь, ум и речь должным образом, мы начнем чувствовать любовь, и в сердце она пробудится у нас, настоящая любовь. Сама она там может переявлять, она там существует. Нужно только знать, как нам отрегулировать свой язык. С этого начинается все. Это йога. Йога начинается с контроля чувств. Если мы хотим пробудить в высшей энергии, нужно обуздать чувства, которые нас тянут то туда, то сюда, то туда, то сюда. То хочу, то не хочу, то этот человек, то другой человек. То друг, то враг. Двойственность. Нас разрывает на части от этих чувств. Поэтому чувства нужно взять под контроль, как лошади в упряжке должны знать свой путь, не рваться в разные стороны. Итак, контроль чувств. Это йога. Начинается с языка. Язык – самое могущественное чувство. Если обуздать язык, остальные чувства легко подчинить. А язык связан непосредственно с умом, потому что это орган речи. Именно речи, представитель ума. Ум очень связан с теми звуками, которые издает человек языком. И вторая функция языка – вкус, пища. Не менее важная вещь, потому что тело состоит из пищи. Смотря какую пищу мы едим, формируем определенный тип тела. Тело целиком состоит из того качества пищи, которую мы ели до этого времени. И стоит нам попробовать пищу более высокого качества сегодня, вы увидите, что прямо сегодня изменится ума настроение. Прямо сегодня. Сразу же это произойдет. А если еще более высокого качества, еще более высокого качества, можно получить духовный шок даже. Если вы получите что-то вот духовное прямо сейчас, на язык. Или услышите из чистого языка. Или повторите что-то чистое языком. Вы увидите, что ваша жизнь сразу будет менять направление. Ум и чувства, эмоции будут очищаться. Ксанф спросил Изопа, своего раба, Что самое ужасное в мире? Свой язык. Объясни. Язык ложь говорит часто. Отказ дает, нет, говорит. Он может предать, может оскорбить, может унизить, может нанести сильную рану в сердце плохими словами. Язык — ужасная вещь. Из-за языка, смотрите, войны происходят. Языком люди не умеют пользоваться. Если в вашей жизни что-то происходит, обратите внимание на свой язык. Что вы говорите тому, кто вас слышит? Все проблемы от того, что мы что-то говорим друг другу, чего мы не хотим слушать. Языками мы хотим вредить друг другу, доказывать что-то друг другу, насилие, прямым языком. И злая речь, она уже предвестник смерти, говорит в Заветах. Речь очень могущественная. Речь может пробудить во мне желание мести, понимаете? Насилие. Как языком пользоваться? Сам подумал, ты прав, Зуб. Невозможно весь разрушить просто при помощи языка. Тогда скажи, что самое прекрасное в мире вещь — это язык. Зуб, я тебя накажу. Ты только что говорил, что это самая ужасная вещь, а сейчас говоришь обратные вещи. Как ты объяснишь? Но язык может говорить о любви. Он может говорить «да», не только «нет». Он может говорить возвышенные вещи. Знаете, можно обсуждать божественный уровень, можно обсуждать языком, материальным языком, можно обсуждать божественный уровень. Сразу жизнь удовлетворяется, атмосфера вся целиком меняется, в которой мы находимся. Мы же пользуемся этим через музыку, через искусство, через литературу. А это возможность почувствовать то, что мы не чувствуем в обычной жизни, не видим, другие измерения. Изначально все искусство, музыка, литература служило Богу. Через музыку можете почувствовать присутствие Бога. Через речь другого человека, который соприкасается с Богом, можете почувствовать присутствие Бога в вашем сердце. Прямо почувствовать. Протягши вагоном, тормянши, сутки, каждый человек. И почувствуете такую радость, такую веру. Как откровение, как пробуждение души. Это все делает язык. Если к этому сейчас все свести, то главная проблема мира, знаете, в чем? Что люди сегодня вместе не обсуждают и не изучают священные книги. Вот и все. Вот и все. Хотите убедиться? Попробуйте практиковать. Где двое-трое собираются и просто берут священное писание, которое вам нравится, которое вы хотите. Читайте, обсуждайте, изучайте, спрашивайте, интересуйтесь. Вы увидите, ваша жизнь меняется в ту же, сию же минуту. Направление жизни меняется. Как-то ко мне пришла одна женщина. Давно уже. Никогда ее раньше не видел. Пришла по адресу. Доктор отправил. Доктор был мой знакомый. Аюрведический. Рак 4-й степени. Я говорю, ну а что же я сделаю? Я же не врач. Говорит, ну, доктор сказал, что та уже сделать ничего не может, поэтому отправил к вам. Он сказал, вам сейчас нужен какой-то духовный человек. И направил ко мне. Что я с ней делаю? Там пришла с дочерью, уже взрослая, пожилая женщина, у которой есть надежда в глазах, на меня смотрит, знаете, с великой надеждой, как ребенок, вот этот вот младенец. На мать, он верит, что она его спасет, конечно же. И я что же могу сделать? Я говорю, вы хотите жить? Говорит, да. Я хочу жить. Я ее спрашиваю, а зачем вы хотите жить? Она не оскорбилась на вопрос, она поняла. Я бы хотела еще вот, ну, о внуках позаботиться, вот дочери помочь нужно. Может быть, я еще поработала бы. Я говорю, вы уже заботились о дочери, вы уже работали всю жизнь. Вы это уже все делали. Это ваша жизнь заканчивается. Зачем вы хотите жить? Если вы хотите жить, то вы должны знать, зачем. У вас какой-то есть новый смысл? Она была в шоке и сказала, я не знаю. Я не знаю, зачем я живу. Она была в шоке. Знаете, человек воспринимал, воспринимал. И тогда я понял, возможно, ей можно помочь как-то. Я сказал, итак, какой смысл вашей жизни? Зачем вы хотите жить? Она говорит, ну, помогите мне. Я не знаю, зачем я живу. Зачем я жила? Говорю, вы христианка или кто? Говорит, ну, я иногда в церковь ходила, и не то, что практикую молитвы какие-то, ну, понятно, просто называется христианин, что-то еще. Но никакой практики. Книги священные читали? Нет. Говорю, вот идите, берите Евангелие или Библию, берите 10 заповедей и выбирайте себе, ищите смысл жизни там. А потом придете и расскажете мне, я вам навязывать ничего не буду. Вот вам задание домашнее. А, все, спасибо, ушла. Я думал, больше не придет. Пришла через несколько дней очень быстро. Уже в другом настроении. Говорит, я поняла. Я знаю, зачем я хочу жить. Я говорю, зачем? Я хочу обрести любовь к Богу, она сказала. Я был сам в шоке. У меня, знаете, ваши волосы зашевелились. От нее такой дух пошел. Такая сила. Только что женщина приходила, знаете, в полной депрессии. Несчастная, она умирает. 4-я степень рака. Это вот приговор, понимаете? Она еще хочет жить. И вдруг я вижу, пышет счастье вообще. Можно брать займы. Я говорю, как мне, что теперь делать? Я говорю, ну вот, есть Иисусова молитва, если вы христианка, то берите Иисусову молитву. Я повторяю, говорю, Харе Кришна мантру, другая традиция. Если вы вот в своей традиции, берите Иисусову молитву и постоянно повторяю. Сказал, как это делают великие святые. Она стала это делать. Все, больше я не верю. Потом я уехал в тур по России, по другим местам, по городам. Через полгода мне написали письмо. Доктор, который эту женщину курировал. Рак ушел. Диагноз снят. Вот. Что такое трансцендентное знание? Смысл жизни. Не всегда все кончается так, конечно же. Но я видел еще другие примеры, когда люди умирают счастливые. Мы даже книгу издали такую. Уход людей, которые обладают сознанием Бога. Они уходят в энергии счастья и присутствующие это чувствуют. Никакой скорби нет. Есть, конечно, чувство разлуки, потери, разрыва. Есть такое. Но сам акт не вызывает страха. Знаете, что в те времена, пуранические, очень давние времена, когда творение создавалось, в котором мы живем, смерти не было сразу. Живые существа не знали, что смерть существует, как дети. Но поскольку все наполнялось, в конце концов возник кризис во Вселенной, и Брахма, Творец, задумался, как выйти из этого кризиса, и понял, что нужно другое измерение жизни, куда будет проводить их смерть. Должна оставить одно тело и перейти в другое. И когда он это понял, из него произошла красивая женщина из его тела. В красной гирлянде. Осмотрелась вокруг и счастливая сказала, отец, скажи, какую ты мне роль уготовил в этом прекрасном мире? Что я должна делать здесь? Она сказала, серьезно, ты будешь смертью. И заплакала женщина, зарыдала. Боже мой, отец, это такой участь для меня. Меня же возненавидят все живые существа. Мне приходится забирать жизнь близких людей, детей и родителей. Боже мой, отец, она плакала. И Брама не дал ни одной слезинки упасть на землю, собрал всю ладонь. Сказал, за твое сострадание я тебя благословлю. Никто тебя не обвинит. Твои слезы станут старостью, болезнями, несчастными случаями. Никто тебя не обвинит. Люди будут говорить, смерть наступила из-за болезни. А этот от несчастного случая, этот от старости. Никто тебя не обвинит. Ты уже чиста. То есть в знании, в благости человек по-другому относится к смерти. То есть мы учимся не только в жизни, но и в смерти. И то, и другое наш учитель. И наджа этой мариаты вакада, чем для души не существует ни рождения, ни смерти. Мы не можем умереть. Мы можем тело оставить, как одежду. Одежда старится. Моя одежда уже, видите, не молода. Я знаю это. Все знают это. К одному великому учителю пришли его ученики, мать и дочь. Они пришли в шоке, в скорби, в страдании, потому что дочь у меня обнаружили уже раба молодой. Я сказал, Прабхупада, что делать? Моей дочери рак. Она скоро умрет. Он сказал, все умрут. Все умрут. Почему так беспокоитесь? У каждого наступит свой час. Нет, Прабхупада, не. Понимаете, вот она молодая. И она скоро умрет. А я мать. Но он снова сказал, так все умрут, пойми. Я умру, ты умрешь, она умрет. Стал спрашивать вокруг, ты умрешь? Умрешь. А ты? Ты тоже умрешь. Все умрут. И постепенно она поняла, о чем он говорит. Говорит, большое спасибо. А у меня был подобный случай. Я был тогда совсем еще молодой, одна девушка. У меня была лейкемия, она уходила из жизни. Она меня позвала, чтобы я какую-то помощь ей оказал, поддержку. А я боялся, я не знал, как оказать помощь умирающей молодой девушке. Понятия не имел, мне было самое страшное. Но я пришел и подумал, я просто буду ее слушать, я не знаю, что говорить. Я не хотел философствовать там, говорить, что душа бессмертна, знаете. И она стала рассказывать, как эта болезнь развивалась, прогрессировала, какие к ней приходили настроения, мысли, чувства. Как она с этим жила и что сейчас происходит. Она сказала, что, знаете, на самом деле страх постепенно уходит. Остается, знаете, какое-то чувство странное, что меня беспокоило больше всего, оказывается, то, что не то, что я умираю, а то, что другие живут. Другие-то остаются жить. Но когда я поняла, что все умирают, я перестала бояться завидовать. То есть мы должны учиться видеть и умирать тоже. Правильно, без зависти. Видите, какая школа? В какую школу мы с вами попали? Слово «жизнь» называется, земная школа. Здесь мы мало живем на Земле. Это не высшая планета, это не райский какой-то уровень, где живут долго, где болезней нет, такие как у нас. Это огромные заслуги, благочестивые кармы, знаете, когда живые существа попадают на какие-то высокие планеты. Там жизнь в эфирных телах, нет таких физических тел из кости и плоти. Есть такая более тонкая, плотная тело, жизнеустойчивое. Есть некоторые планеты Ситхалока, где живут ситхи. От рождения обладают 8 совершенствами ситх, которые здесь добывают йоги с большим трудом, способности, сверхспособности. Они могут перемещаться в пространстве, читать мысли, менять законы физики. Например, могут выпить молоко, опустив палец в стакан, допустим, там такая ситха есть. Или протянуть руку очень далеко, взять предмет. Или управлять каким-то живым существом. Ситхи. Есть целая планета ситхов. Здесь это редкость. Здесь мы называется карма-канда, поле кармической деятельности. Здесь мы работаем, чтобы заработать деньги. И для нас главное научиться хотя бы честному труду. Это наша школа. Но есть и другие категории, которые не просто работают, а пытаются осмыслить. Философы на Земле тоже встречаются, как Сократ, Платон, Юнг, там, не знаю, Кант, мыслители, которые влияют на весь мир при помощи вот, мышления. Они влияют, другой философии у нас нет, мы все опираемся на их какие-то изречения, работающие ради денег, ради семьи, опираемся на их мысли, не на свои. Нас гонит желудок, заставляет работать. Их нет, они живут уже не желудком, а выше. И в этом мире еще есть и другие, которые являются как пророки в этот мир, которые дают заповеди, дают направление религии, чтобы организовать как бы целый мир, да, мировые религии. И Иисус Христос, пророк Мухаммед приходит. И много других, их много. В различных линиях сампрадая, 4 сампрадая существует. Из Пуран мы это знаем. И там описывается, что во Вселенной очень много различных религий. Огромное количество. Но цель у всех одна. И источник один. Абсолютная истина. То есть Бог, с которым у нас есть раса вечная. У каждого есть своя раса. Эту расу мы здесь как бы практикуем. Находясь в семье, работая, мы как раз пытаемся познать эту любовь божественную друг с другом. Потому что на самом деле мы с вами не мужчины, не женщины, мы духовные существа. Это освященный брак. При этом женщина имеет свою роль, мужчина свою роль. Никто никого не должен унижать. Взаимодействовать. Служение, забота. Любовь потом. Не сразу. Через заботу и служение пробуждается настоящая духовная любовь. А вожделение, оно покинет нас. Оно перегорит, надоест объект и пойдет искать новый объект. Более молодой, более красивый. Надоела жена, надоела муж, апостыла. Это вожделение. Если есть любовь, нет необходимости иметь партнера никогда. Старый вы или молодой, это не имеет никакого значения. Любовь не телесного происхождения. Она чиста, она платоническая, она духовная. Потому что мы не мужчины, не женщины. И тут нужно научиться общаться языком. Не только гениталиями, и кожей, и обнятиями, но языком. Речь. Чистая, освященная речь. Обсуждаем священные писания в семье. Давайте вернем эти традиции. Они были. Никогда за стол не садились есть, не прочитав что-то из священного писания. В семьях высокого класса. Никогда. Иначе это что, чревоугодие? То ради чего живешь? Чтобы желудок набить, что ли, за стол сел? А как же твой ум, твои чувства, нужно же их возвысить? Ты же человек. Как ты в общество пойдешь? С плохими мыслями? Или с плохими намерениями? Да ты не человек. Ты дьявол какой-то. Должен быть открытый, чистый, с хорошими намерениями, с добром к людям приходить, с хорошими мыслями, с желанием понять других или поучиться у кого-то. А жизнь интересна становится. Итак, мы получаем возможность таким образом жить как бы, ну, в мире божественном на земле, если мы примем эти законы. Не только свои законы, которые мы имеем, традиции, но и божественные законы нужно тоже принять. Но мир будет меняться в ту же сию минуту. Не нужно времени. Теоретически нужно время, чтобы убедить каждого, да, что-то в этом сделать. В этом только время. Но если вы уже делаете, то времени не нужно. Сразу вы чувствуете прилив энтузиазма и счастья. Сразу же. На любом уровне. С начала до конца. Но я не идеализирую. Путь, да, не имеет свои сложности, потому что у нас есть свои недостатки, они в свой путь, несомненно. Но мы же читаем священные заповеди. И мы снова их вспоминаем. Это нам помогает преодолевать эти трудности. Первая заповедь библейская – Бог-то один, а последняя – не завидуй никому. Это вот корень всех, это зависть. Желать то, что мне не принадлежит. Я вижу кого-то, я желаю то, что мне не принадлежит. Начинает вырабатываться вот этот воровской менталитет, зависть. У него это есть, у меня этого нет. Я начинаю действовать в этом направлении, чтобы у меня это тоже было. Вот с этого начинается дьявольское существование, конкуренция. Конкуренция – это означает, что мы начинаем враждовать, друзей-то у нас и нет в конкуренции. Западный мир, если мы говорим, это мир конкуренции. Он развивается благодаря конкуренции. Или военной угрозе. Такие стимулы еще есть. Потому что нужно вооружаться, да, и вот это тоже это стимул. Жадность – это стимул, зависть – это стимул. Но поймите, это прогресс жадности и зависти, а не просто технологии. Мы привязаны к этим телефонам, да? Вы думаете, это принесет нам счастье? Удобство принесет. В этой жизни, конечно, мы без них сейчас не обойдемся. Уже на них положено много вещей. Мы не можем забрать, все рухнет. Электронные варианты, все остальное, виртуальная реальность, на нее уже очень много наложено этой цивилизации, как на и атомные электростанции, электрическая энергия, и другие, бензин там и прочее, прочее, все, мы без этого сейчас не сможем жить. Вопрос в другом, как стать счастливым? Мы раньше страдали с вами на телегах или на лошадях, сейчас страдаем в самолетах. Ничего не изменилось. Наши страдания стали тоньше. Фобия – главная проблема сегодня. Мы боимся. Мы боимся даже себя, что мы не сдержим обещания, что мы подведем, что у нас что-то не получится. Мы беспокоимся, мы не верим даже в себе, потому что одиноки. В чем-то мы просто одиноки. Однажды демоны и полубоги заспорили. Кто из них лучше? Ну, полубоги они божественные, а демоны они демоны, но они одинаково могущественные. Они достигают божественным путем цели, а другие демоническим путем, силой. И кто же из них лучше? Не могли решить. Пришли к Творцу Вселенной Брахме. Скажи, вот мы тут спор, мы это из одной семьи, но вот эта тема, на это полубоги мы. Кто из нас лучше? Реши. Брахма сказал, да, вопрос интересный. Надо решить. Давайте соревнование устроим. О, правильно, будет соревнование, сказали все. Согласны. Какое? Кто больше съест, тот и лучше. Демоны подумали, но у нас как раз проблем на этот счет нет. Это у них там регулируемое питание, у нас чревоугодие, поэтому мы победим. Но одно условие. Руки у всех будут привязаны к палкам. Вы не сможете согнуть свои руки. Будете есть прямыми руками. Ну, хорошо. Привязали палки к рукам, сели за стол, стали брать пищу, и тут проблема, что с ней делать? Так, подбросили. Что-то попало, что-то упало. И они там пытались как-то эту, бросали эту пищу, все, были все измазаны этой пищей, все вокруг валялось, и что-то там съели. Раздраженно сказали, ну, ладно, посмотрим, что половое получится. Попробуйте сами. Да они все смеялись, конечно. Цели полубоги, ни крошки не уронили, все съели. Как? Кормили друг друга. Все просто. Вот оно демоническое мышление для себя. Много ли мы для себя сделали, скажите? Иисус сказал, вы можете себе росту хотя бы на локоть добавить? Себя лучше можете сами сделать, без общения с хорошими людьми? Нет. Мы себе не можем ничего добавить, оказывается. А убавить можем. А вот общаясь с возвышенными душами, на самом деле происходит чудо какое-то. Даже если просто читаем о них, думаем, обсуждаем, это все священные темы. Там говорится о великих душах. Там говорится о пророках, там говорится о великих йогах, там говорится о великих гьяне, о великих людей, которые совершали великие добрые дела. Эти рассказы нам нужно слушать, а не какие-то другие. На этих рассказах языком мы должны произносить их вдохновенно, чтобы слышали наши дети. Это и есть формирование, тот самый язык жизни, который мы передаем с речью. Мама означает любовь, мама означает правда, мама означает милосердие. Она никогда не обманет. Да. И вот для чего нужна такая раса? Чтобы говорить о божественном, об истине. Вот эта вера в маму, она уже дает им ту возможность получить знание истинное. Наша задача сегодня — себя направить на духовное и воспитывать своих детей. Нам нужно 10-15 лет. Мы создадим новый мир. Духовный. Я нисколько не шучу. Таких, как мы сегодня в России, миллионы. Уже их очень много таких людей, которые готовы свою жизнь по-настоящему менять в знании. Разобраться в духовности, во всех разобраться вещах, во всех чакрах разобраться. Ничто не закрывать, ничто не отрицать, а разобраться во всем и научиться. Нас уже миллионы. Это хорошо. Это духовная революция. Ни капли крови, понимаете? Ни капли насилия. Очень могучные средства. Из сердца в сердце. Через семейные традиции возродить их нужно. Возродить все общество целиком. Вы скажете, хорошо, если все раньше это было, куда-то делось, как-то же все это деградировало. Безусловно. Ядайда, хитармася, гланир, авати барата. Гланир означает упадок религии. Случается такое, безусловно. Сегодня мы с вами живем не в упадке, но упадок есть, а в возрождении духовного знания. Религия может быть и в упадке, а духовное знание возрождается. То, о чем все религиозные системы говорят, проявляется сегодня. Потому что другого у нас нет выхода. Понимаете, мы не сможем по-другому сейчас общество поднять, никакой конфессии. Нет сейчас такой веры в конфессию, какой-то такого авторитета, чтобы какая-то конфессия сказала, и все стали безгрешными, все вы стали совершать, да, вот эти вот благостные поступки. Игнорируют люди все конфессии, свою собственную конфессию игнорируют. Ну или не могут просто следовать. Поэтому сейчас время духовного знания, которое даст нам могущество, силу характера и волю. И обретя эту силу и могущество, мы сможем с вами выполнять эти заповеди с радостью и счастьем. Если просто эти центры откроются у нас. Это возможно. Я говорю, чего-то не могу. Нет, такого не бывает. Просто закрыт центр. Поэтому не можешь. Я не могу видеть, потому что у тебя на глазах катаракта. Катаракту убрать ты сможешь видеть? Почему нет? Кажется. Иллюзия, что я не могу. Слоненка привязывают на тоненькую цепочку к деревцу. Он отрывается, но маленький не может прорвать цепи. И постепенно обуславливается, привыкает. И в ум входит концепция. Я не могу порвать эту цепочку. Все. Вот такой слон вырос. На той же самой цепочке, к тому же самому деревцу. Никуда не денется. Он обусловлен. Он так думает. Я не могу. Я это уже делаю. Мы с вами уже взрослые люди. Конечно, многому не учились. Многого не знали. Жизнь нас закрутила уже. Много ошибок совершено. Но в Бхагавадгите говорится, даже если самый грешный всех грешников, если забираешься на корабль трансцендентного знания духовного, ты пересечешь океан неведения. Пересечешь. Сгорят все твои грехи, как в огне. Это сила духовного знания. Я не говорю просто вера. Вера — это начало, хорошее начало. А теперь давайте знание, если вера есть. И вот знание укрепляет веру, и вера толкает новым знанием. Они взаимодействуют. Вот это прогресс. Вера и знание, вера и знание, вера и знание. Давайте познавать себя. Йога начинается с познания себя. Яма-ньяма — это регулирующие принципы. Как я должен жить, чтобы отрегулировать, чтобы я мог чувствовать и понимать Бога. И других людей, конечно же. Это связано. Начался понимать самого себя, чтобы выполнять свои обещания, чтобы я знал свою цель и двигался к этой цели, достигал этих целей. Мне нужно учиться. Для этого существует трансцендентное знание, означает неврожденное знание. Неврожденное. А трансцендентное. Второе рождение означает. Первое рождение от родителей, от хороших. Хорошо, мы получили. Второе рождение от духовного учителя. Это другая самскара. Это от Бога. Непосредственно. Непосредственно. Если даже мне это не дано по природе, по рождению, можно получить через духовную самскару. Более высокую. Более глубокую самскару впечатления. У нас есть впечатления о жизни, да? И вот мы живем с этими впечатлениями. Мы состаримся из-за них, этих впечатлений. От тяжелого труда и впечатлений человек старится. А чтобы эти все эти впечатления убрать, вот, чтобы жизнь стала чистой, легкой, красивой, понимаете, красивой, вдохновляющей. Где это впечатление? Как в детстве. Сейчас все это покрыто чем-то. Это впечатление нужно вернуть. Духовное впечатление. Оно вмещает все эти неблагоприятные самскары. Очищает все, сжигает всю эту карму. Это просто передается на слух при помощи языка и речи. Священное духовное знание. Это уже отдельный разговор, что это за знания, что это за священные книги, да и как их изучать. Все это можно, конечно, научиться делать сегодня. Угу. Я думаю, что здесь мы закончим лекцию. Сейчас я приглашу свою жену на сцену, она для вас споет.
Дорогие друзья, у кого на руках анкеты, заполните, пожалуйста, их и передайте для следующего розыгрыша подарка. Конец зала, там стоит аквариум у вас.
На тему этой лекции несколько слов. рано или поздно каждому из нас в свое время придут такие испытания, которые мы не сможем решить никак. И будем искать решение этих проблем как чудо. А чудо находится так близко у каждого в сердце. Об этом говорит автор этого баджана или молитвы. О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца. И днем, и ночью, и в горе, и в радости я поклоняюсь Тебе, очарующий мое сердце, Кришна Мурари. Шри Кришна Мурари.
Спасибо. Итак, у нас сейчас время для вопросов. Это могут быть записки или устно. Пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот уже как бы время определенное в жизни прошло, да? И вот наступает момент переломный, когда ты хочешь жить уже, научиться наконец-то жить не для себя. Вот вы вот сейчас рассказали путь. Если эти чакры закрыты, если там не открыто что-то, знания входят достаточно сложно и тяжело, служить уже тоже ты не умеешь. Ну вот как вот начать это все делать?
Хорошо, хорошо. Когда мы говорим об обучении, ну, всему говорится в свое время. Ребенка обучают вот в возрасте обучения. С 5 лет уже начинается обучение. До 5 лет он обучается вот таким способом, да, в хорошей семье, хорошим общением. Но это ситуация как бы такая идеализированная. Если хорошая семья, да, если есть хорошее обучение, хорошая среда для обучения, хорошие школы и прочее, прочее, прочее. Идеально сейчас мы не можем найти такие условия, да? Поэтому мы находимся в невыгодной сделке, говорится сегодня. Сделка невыгодная. Но наша задача — извлечь максимальную пользу из этой невыгодной сделки. Как? Чисто духовный способ. Почему мы сейчас говорим о душе, о Боге? Прямо говорим сейчас. Не о религии, видите, отделяем эти вещи. Потому что это единственный способ сегодня научиться вот этим всем высоким идеалам. То есть материально у нас плохая сделка. Я жил в атеистическом обществе, допустим, в Советском Союзе. Ну, там было много хорошего, конечно же. Но вот таких знаний нам не давали. Закрывали, запрещали все это. Чакры были заблокированы. Страшно было думать о Боге, допустим, страшно, потому что это ложь. Нам так говорили, нам так внушали. Это ложь, Бога нет. Значит, слово «Бог» мы не произносили, все, это вот страшно. Кто-то верующий, мы уходили оттуда. Даже не соприкасались, не общались даже с такими людьми. Я Евангелие прочитал впервые в жизни в 25-6 лет. Вообще в руки попало мне эта книга, так я даже не знал. Ни одной церкви никогда не видел ничего этого. У нас жила бабушка, помню, соседка, в коммунальной квартире мы жили. А я в школе учился, в 5 классе. Я у матери спрашивал все эти вопросы постоянно. Там, откуда человек, там, как эта история вот взялся, да, ну как все произошло. Она в конце концов говорила, ну я не знаю, но нужно у каких-то людей, ученых спросить. А вообще, говорит, ты знаешь, вот ты к бабке, ты зайди к соседке. Она верующая, говорит, баптистка какая-то. Я испугался вообще. А почему? Говорит, почему? Они, говорит, Библию читают, что-то знают. Ничего себе. Еще Библия есть, оказывается, в школе. Но мне говорили про это. Только ты никому. Иди спроси у нее, откуда человек взялся. Мне сердце колотилось. Постучал я в дверь. Такая высокая была бабка. Это в платке постоянно ходила. Такая строгая. Так смотрела, глаза горят. Утюгом не пользовалась. Катала белье. Каталкой там, знаете, такая. Я постучался, говорю, да. Зашел. А, сосед, заходи, заходи. Я зашел, так на комнату посмотрел, и там смотрю, в углу человек, прибитый к кресту. Я был в шоке, думаю, боже мой, что пришел вообще. И там вокруг него такой полотенчик, и лампадка горит. Я пожалел, что я вошел в эту комнату. Человек на кресте. Я понятия не имею, что это, что у нее там такое. Ну, говори, что пришел там гость. Я говорю, откуда взялся человек? Так нелепо, со страхом, но я вопрос задал. Она, да, в Библии, говорит, написано. Взял Бог немного глины, вылепил человека, вдохнул, и человек ожил. С тех пор я потерял интерес ко всей религии. Потом в школе началась история, 5 класс, история, первый урок истории. Вам все расскажем, как все начиналось, человеческое общество, все как строилось, куда мы идем, там, о коммунизме, все, к нашей высшей цели, все изучено досконально. И тут меня вот охватило, знаете, стеснение в сторону. Я руку поднял, говорю, откуда человек вообще взялся? Первый был вопрос по истории. Вводный был урок. Она говорит, от обезьяны. И с тех пор я потерял интерес и к школе. И к религии, и к школе одновременно. Я не знаю, что было у меня, но я всегда чувствовал, что какой-то есть высший разум. Это было во мне всегда, ну, сколько я себя помню. Что какой-то высший разум, какой-то космический разум должен быть. И жизнь, как энергия, не должна куда-то бесследно пропасть. Даже прожитая жизнь должна где-то, куда-то логично сохраниться или перейти куда-то. То есть я верил в реинкарнацию, по сути дела. Потом, когда я уже узнал об этом, называется реинкарнация. Это просто во мне было, да. Ну, видимо, с прошлых каких-то жизней, хорошо. Но во мне же все чакры были закрыты, верно же? Я был заблокированный человек. В школе было два таких ребенка. Один из них был я, который не мог выйти к доске, потому что был стеснительный, страх, парализовывало. Меня парализовывало. Я ходил на доске, не знал, я не мог чего, я все забывал. Все. Мне стали двойки, там тройки. Тянули, потом поняли, стали ко мне подсаживаться учителя, просто так вот меня спрашивают, так вот, что-то пытался ответить. Вот таким я был человеком. Я не мог себе представить, что я буду на сценах выступать вообще перед людьми. Это было невозможно для меня. Я был заблокирован этими, вот у меня запреты были, то нельзя, это вот, везде были какие-то рамки, я в этих рамках. Я просто не знал, о чем говорить, что, о чем думать. Я вел просто дневники, писал свои мысли и прятал их. Все, никому не показывал. Что где-то должен был выразить себя в чем-то. Стал рисовать, опять же, в тайне, все прятал, все, что рисовал. Вот у меня вот аутизм, что ли, был какой-то, может быть, что-то подобие этого. Это вот как раз пример заблокировки. Но поскольку я стал общаться с людьми, которые раскрыли в себе эти вещи, они меня и раскрыли, эти люди. Убрали все эти блоки ненужные, понимаете? И человек может думать, о чем хочет вообще, свобода. И познавать, что хочет, сердце должно свое слушать. Поэтому, пожалуйста, общение найдите себе хорошее. Начиная через книги, через людей, которые тоже интересуются, практикуют, с ним вы можете обсудить эти темы, вы увидите, как вы оживают ваши вот эти жизненные силы скрытые. В любом возрасте это происходит. Любви все возрасты покорны. Это независимо от какого возраста. Может быть, вы не станете философом, будет труднее учиться как бы философии, но со временем. Но духовную науку вы освоите сердце. Любой человек.
Спасибо.
Мы для этого предназначены.
А скажите вот еще, пожалуйста, практиковать как? Вот тоже этот вкус идет от тех людей, которые рядом?
Да, так же, да.
Ну, а вот себя как заставлять? Или это должна быть любовь? Или это должно быть чисто на подражании?
И то, и другое, и третье, как вы говорите. Все нужно использовать. И любовь, и воля, и подражание. Как мы учимся обычно?
То есть без аскез не
обойтись,
да, вот таких?
Огонь зажечь без огня невозможно. Вы идете и находите огонь. От огня легко зажигаете свой огонь. Так это было. Сырые дрова сразу не горят. Так нам нужно будет еще подготовиться к этому. Как-то время просто слушать, читать, изучать, общаться, прежде чем воспламениться мой личный уже энтузиазм, моей энергии. Но дрова высохнут вблизи с огнем обязательно.
Спасибо.
Спасибо. Так, еще вопрос есть у нас устные?
Да.
Можно?
Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, ну, в первую очередь хочу сказать спасибо вам, что вы посетили нашу республику. Хочу выразить вам слова благодарности, что вы нам передаете и преподаете все знания Священного Писания, которые помогают нам всем делать шаги в духовном развитии. Ну, у меня вопрос. Я вот стал слушать ваши лекции, и спустя какое-то время я перестал есть мясо. Ну, у меня интерес пропал. Яйца, морепродукты живые, которые там, рыба и все остальное, я как бы ел почаще. Ну, но бывает такое, что у меня вот возникает такое сильнейшее вожделение, с которым тяжело справиться касаемо мяса, и периодически оно попадает в мой организм, ну, с пищей. Яйцо, как бы, ну, чаще даже рыба. Как вот совладать с этим вожделением, потому что у меня потом, ну, как бы не то чтобы чувство вины, но мне комфортнее стало, когда эта, ну, пища перестала попадать в мой организм. Вот. Чтобы как-то совладать с этим вожделением.
Это хороший вопрос. Есть уровни сознания. Есть уровни сознания. Есть история. А потом царей. Этот царь, когда был в лесу на охоте, встретил одного ракшаса. Людоеда в лесу. Ну и в сражении убил его. Убил этого людоеда, жестокого. А у того был брат. Брат затаил ненависть. Обиду решил как-то отомстить. Стал думать, как отомстить этому царю, потому что нужно еще пробраться, как-то, то есть какой-то план иметь. Он хорошо защищен. В конце концов, этот хитрый ракшас придумал все. Коварный, хитрый ракшас. Это получеловек, полуживотный. Таких сейчас видов, ну, нет в лесах. Снежный человек, говорят, я не знаю, я не видел. И он проник на кухню царя в виде повара. Нанялся. И в один день, когда к царю пришел великий мудрец, а мудрецы, они все едят только чистую освященную пищу, этот ракшас подложил туда на поднос мясо. Человеческое. Он знал, что сейчас мудрец, когда это увидит, проклянет царя, и это и будет его место. От него не останется живого места. Вот это проклятие. Так случилось. Подносы открыли, и на подносе мудреца обнаружился кусок человеческого мяса. Мудрец вспыхнул, вскочил. Ты там встречаешь святых людей? Ты царь? А что означает? Раз царь такие вещи делает, остальные будут подражать. Все, вся цивилизация сейчас. И он проклял, станешь ракшасом, людоедом сам. Царь сказал, я тут ни при чем, какой-то подлог. Ты же мудрец, должен был понимать, ты же как пророк, что я не виновен. Тебя гнев ослепил, значит, тебе тоже проклятое проклятие в ответ этого мудреца. Так не прокляли друг друга, но вслед за этим проклятием все сбываться стало. Дело не в пище, не только в пище. Например, человек бросает курить. 20 лет не курит. И каждый день в уме курит. Сознание-то осталось прежнее, видите? Тот же уровень. Те же вкусы, те привычки, другого нет. Но в Гите говорится, если вы попробуете высший вкус, то ради высшего вкуса оставите то, что ниже. Естественно, забудете, не увидите. Просто забудете об этом. Что у вас есть что-то более высокое. Если вам предлагают, скажем, Мерседес вместо самоката, то вы забудете про самокат тоже. Видите, это заменяется. Поэтому сейчас, поскольку вы уже делаете попытки серьезные к образу жизни, сейчас нужно работать с сознанием, с медитацией, с практикой духовной, над умом. Есть вещи, которые мы никогда не сможем забыть, да? А их надо забыть. Их надо забыть. Какие-то наши прошлые ошибки, там что-то еще. Нужно вычистить все это из головы. Нужна медитация. Не молитва, подождите, до молитвы. Еще нужно добраться до молитвы. Сейчас все говорят, молитва, молитва. Хорошо, молитва. Если вы умеете молиться, да, другое дело. Если молитва означает, что у вас есть контакт с Богом, тогда молитва. Если нет контакта с Богом, она будет более-менее формальная. И люди пытаются молиться, но не получается, ничего не происходит, поэтому бросают эти вещи. Вот как это происходит. Так же, как священные книги читают, не понимают и забывают про них. Не понимают. Сознание не развито. Тут нужно развить сознание. Тонкие мысли, тонкие ткани мозга. Пища помогает освященная, это развивает. И нужна духовная практика человеку, каждому. Мы же умолкли сигареты, думаете, что за глупость вообще? Кто придумал? Но это же неестественно. Вы видели ребенка рожденного, который сразу просит сигарету? Это привито искусственно человеку, верно? Это искусство, он не рождается с такой потребностью, этой потребности нет у него. И вы начинаете уже с этого уровня рассматривать, уже с другого уровня сознания. Сколько искусственных вещей, в которых мы не нуждаемся вообще, оказывается. С Сколько всего придумано, чтобы увлечь просто наши чувства и ум, вывести их куда-то вот в сторону, в эту колесницу, да, чувств. Вот она у нас блуждает по жизни, то туда, то сюда, то одна мода, то другая мода, то такое мнение, то другое мнение. И мы не знаем, как на самом деле ничего. А нам нужно развить свои глаза, свои чувства, чтобы они стали чистыми, чтобы мы не ошибались в жизни. Итак, если мы займемся духовной практикой, мы сможем творить чудеса в своей жизни. Будет революция. Представьте, кто сейчас соблюдает все эти четыре принципа? Это революция. Отказ от мяса, рыбы, и от всех интоксикаций, азартные денежные махинации, незаконного секса. Если вы эти принципы соблюдаете, это уже какая революция в вашей жизни? Ваши родственники с ума сойдут просто. И друзья. С вами не поговорить, не выпить и так далее. Так это же катаклизм, катастрофа вообще.
Так она и... А? Она так и есть.
Ну так и есть, я знаю. Я же тоже так же начинал. Я так же начинал, да. Я работал, мне там были люди, где мы работали сутками. Я вдруг отказался есть с ними, там уже ел в раздевалке отдельно с баночкой. Понимаете, они меня там прижали к стенке, говорят, ты нас что, предаешь? Нами брезгуешь или как ты? То есть они расстроились. Сказали, почему? Ты нас избегаешь и так далее, с ним уже там. Я испугался их. Ну что же сказать-то? Живот болит, там что-то придумал, какую-то ерунду. Через полгода я пришел однажды и сказал, вы что, себя сожрете? Прям в столовую. Они все ложки побросали вообще, испугались, говорят, а что делать? А что же есть? Здесь другого ничего нет. Они испугались. Мы поменялись ролями. То есть вы обретете силу. Вы начнете влиять на свою семью так, что у них стресс такой будет, знаете? Сначала же фанатиками станете. Вы там такое устроите. Я помню, я ехал из Москвы во Владивосток поездом в купе с попутчиками. Они тоже в Владивосток ехали. Они у меня даже кадыш соблюдали. Они боялись меня, представьте, боялись открыть там какую-то консервную банку. Вот они в тамбур выходили, их там поймал одного. Там открывал банку, чтобы съесть какую-то консерву, и я его там застукал. Это вот так и начинал, представьте себе. Такая ситха, такая сила приходит. Потом, конечно, все становится мягче как-то, гибче, разумнее, там, мудрее. Но вы получаете, то есть полномочия. Получаете вот, какие-то ситхи. Так, мы часто слышим, что ваши
традиции... Большое.
Вы получаете силу от святого имени Бога. Можете подробнее об этом рассказать, какую молитву вы повторяете или можете порекомендовать? Это такой очень личностный вопрос, потому что что в вашем сердце? Вот, какая традиция, если в вашем сердце Иисус? Конечно, будете следовать традиции христианской, если в вашем сердце, скажем, вот, жизнь пророка Мухаммеда, естественно, вы будете другие молитвы читать. Это вопрос традиции. Я, ну, в физической традиции нас не учили ни христианству, ни мусульманству. Я перешел через философский поиск в духовной жизни. Я повторю Харе Кришна Махамантру уже сколько? 36 лет вместе с женой мы повторяем мантру. Дочь тоже она повторяет, с рождения мантру повторяем. Все имеем посвящение в этой традиции. Вот. В этой традиции мы даем вот эти вот лекции, эти программы проводим, опираясь на ведические знания. Они очень глубокие, их очень-очень много потрясающих вещей, которые можно открыть. Вот, я следую этой традиции, где есть строгие принципы регулирующие, отказ от мяса, рыбы, яиц, то есть 36 лет мы вегетарианцы, всей семьей, отказ от интоксикаций, даже чай, кофе мы не принимаем, мы пьем чай из трав, чай, допустим, там, чабрец, душица, там, какие-то фруктовые напитки. Пища вся освященная каждый день, мы освещаем пищу. У нас дома всегда есть алтари, традиционно установленные, это нельзя придумывать. Затем мы избегаем всех азартных игр и какого-то черного бизнеса, не соприкасаемся с этим. И учимся говорить правду. Это также к этому принципу относится. Это важный принцип. Не вступать в споры бессмысленные. Есть тоже правило. И четвертый принцип – это незаконные сексуальные отношения. Вне брака запрещено. Даже думать запрещено. Или желать этого. сосредоточен должен быть на своей жене, на своем муже, на своей семье, на своем долге. И на изучении вот наших отношений всю жизнь. И в семье еще очень хороший принцип есть, для зачатия детей это использовать. Не больше. Если вы так можете, идеально будет жить. Если не можете, будут компромиссы, ну, могут быть какие-то компромиссы, но постепенно все равно к этому придет с возрастом, со временем. Это не нужно. Нужно будет что-то другое, более ценное. Поменяется. Не все к этому сводится. Вот мы соблюдаем эти принципы. Как? Как их можно соблюдать? Ведь их нельзя соблюдать просто усилием воли, как говорилось. Мы можем с ума сойти, да, от этого напряжения. Если сексуальная энергия, тем более, если она внизу находится, вы не сможете ее удержать. Вы не сможете. Вы будете либо искусственно удовлетворять свои чувства, либо искать кого-то, либо думать. Но у вас будут просто нервные стрессы. Поэтому здесь нужна сублимация. Нужно поднимать эту энергию. Снизу вверх. Вот это, то есть кама внизу, вожделение. А любовь вверху. Это очень далеко друг от друга. Вот муж и жена могут идти этим путем. Практика воспевания имен Бога, мантра медитации. Это самая могучная практика. Если вы о моей практике спрашиваете, могу рассказать, что я делаю. Я повторяю Хари Кришна Махамантру каждый день. Если с женой, ну где-то часа два уходит на медитацию. Иногда я это делаю в течение дня, но лучше это делать сразу с утра, пораньше. С пяти, скажем, до семи утра достаточно вот этого времени. Ранним утром нужно подниматься, это делать омовение. Вот. Есть четки, 108 бусинок там. Вот. Пальцы используются большой и средний. Сейчас у меня с собой здесь четок. Без четок покажу. Большой палец и средний, указательный не участвует. Четки в руки, бусину, массируется одна бусина. И на этой бусине вы повторяете вслух, не громко, чтобы вы слышали эту мантру внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот видите, уже три бусины пришло. Я медленно сейчас показал. Можно еще быстрее уплотнить. Бодро это делать. И просто внимательно слушать. Ум будет убегать куда-то, естественно, стремится еще куда-то уйти. Возвращайте его обратно мягко, снова к мантре, снова к звуку. И мантра сама проявится, сама по себе. Никаких усилий не делайте таких. Сама проявится, значит, открываться ваши центры. Постепенно откроются все. Не все сразу будут работать синхронно, не все сразу будут работать стабильно. Где-то будет снова закрываться, снова открываться, как болезнь, да? То лучше, то хуже будет, но уже вы увидите, уже поймете, что у вас эти энергии есть. Вы обладаете ими. Вы обладаете сокровищами большими внутри. Если вы 4 круга мантры, по 108, значит, один круг, 108. Если вы 4 круга таких повторяете, скажем, бодро, скажем, полчаса, каждый день, ваши материальные дела пойдут в гору, потому что ваша концентрация изменится, ваша речь изменится. В жизни вы будете меньше спать, более будете собраны, ум сосредоточен. Дела пойдут, конечно, в гору сразу же. 8 кругов – это в 2 раза больше. Ну, скажем, час вы повторяете каждый день. Вы почувствуете некую трансцендентную атмосферу внутри сердца, вот здесь. Не испытанное никогда до этого чувство. Чувство духовное себя. Чувство как бы блаженства вашей природы. Чуть-чуть почувствуете. Чуть-чуть не от мира сего будете. Ваша мантра укрепится, ваша привязанность к мантре появится. Отсюда. Если вы 16 будете внимательно повторять, то это так же, как взлететь на турбореке на самолете. Все, земли нет. Не начинайте 16 кругов, пожалуйста. Это моя просьба индивидуальная. Ну, бывают некоторые исключения. Но в целом, начинайте с одного круга, если вы начинаете. Иначе вам покажут, что вы уже пророком стали. Вы видите прошлое, настоящее и будущее. Вы там можете такое увидеть. Вас собьет это с толку. Вы скажете, все, работа не нужна. Я освобожден. Ничего не нужно. Только Хари Кришна. Таких фанатиков, знаете, тоже можно немало видеть. Поэтому суть в чем? В Бхагавад-гите говорится, выполняй свои обязанности и думай о Боге. Две вещи вместе нужно делать научиться. Если вы испытаете высший вкус, конечно, вам будет потом трудно к материальному вернуться. Сказать, зачем это все нужно? Интересно. Нет, вы обязаны делать это. Принося туда этот вкус, принося туда вот эти вот служения, одухотворяя эту жизнь, семьи, работы. Это все необходимо на благо полного целого. Не живите только для себя. Поэтому начинайте с одного круга, и при хорошем общении все будет развиваться гармонично. Еще вопросы, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы посетили наш город. Я надеюсь, вам понравился. Благодарю за знания, которые вы даете белорусам, всем остальным, кто вас слушает. Вопрос о войне. Издавна, мы знаем из истории, люди воевали. Каждым годом все новые и новые придумываются способы уничтожения друг друга. Вопрос. Закончится ли это когда-нибудь? Если да, то что нужно людям делать, чтобы это закончилось максимально быстро?
Войны, описано в Пуранах, это часть материального существования, потому что войны проводятся на платформе двойственности. Пока есть двойственность, будут конфликты. Двойственность означает, что кого-то мы считаем друзьями, кого-то врагами. Мир делится у нас на друзей и врагов, и с этого начинаются вот эти отношения, которые могут приводить к конфликтам, конечно же. И в этой ситуации, где двойственность присутствует в сознании, в уме, сравнение дается бамбуковой рощей. В Индии вот сейчас, скажем, под 60 градусов в тени на этих местах. Очень жарко. На солнце, значит, это невозможно. Если ветер дует, вы высохнете, это топка. Лучше не выходить на улицу. И вот бамбук на солнце, и ветер дует, он раскачивается, и трутся стволы, он вспыхивает. Никто не поджигал, видите? Кто хочет войны? Никто не хочет войны. Но она все равно происходит. Сравнение дается бамбуковой рощей в двойственности, деятельность в двойственности. Неминуемо придет конфликт. Любая деятельность придет к кризису. Любая политика придет к диктатуре в двойственности. Поэтому сейчас нужно искать концепцию наднациональную, сверхнациональную, вне двойственности. Видите, тенденция есть к мировой политике, верно же, к единому государству. Вот сейчас нужно об этом думать. Как нам создать единое общество, не империю, которая будет диктовать, а единое общество, где люди будут в знании понимать свой долг. Вот так можно избежать бессмысленных войн. То есть войны могут быть, если есть, скажем, враги какие-то, агрессоры, да, там, насилие, нужно остановить, да, но бессмысленных войн не будет, не будет.
Спасибо большое.
Благодарность большая, я начну, за энергию любви, которой мы сейчас все наполняемся. А вопрос про наших взрослых детей. Вот дочка, например, сейчас 22 года, и она дорогую одежду, там рестораны, там какие-то красивые ухаживания, то есть она очень как бы, к материальному сильно привязана и к большим деньгам. Вот, и я вот не знаю, как мне ее как-то направлять, на духовный путь, ну, я направляю, но как бы это сам получается, вот, или это нормально в этом возрасте, ей нужно просто, ну, как и мы, допустим, я себя понимаю, что я тоже прошла там какой-то определенный путь для того, чтобы прийти к тому, к чему сейчас я пришла, вот, или оставить ее в покое, и у нее как бы будет свой путь, и все будет хорошо. Спасибо.
Да, да, и то, и другое нужно учитывать, что у человека есть свобода выбора, он взрослеет, он хочет жить по-своему. И также нужно дать ему направление жизни, в сердце что-то заложить ценное, духовное. Потому что, естественно, подросток растет, и он хочет испытать этот вкус материальной жизни. Сильно у него это проявляется, у большинства. Так. Вот такой же пример. Нужна хорошая одежда, там, или иметь хорошую машину, или хорошую, ну, квартиру в соответствии со стандартом Европы, допустим, там, или каких-то таких роскошных вещей, где они видят где-то в кино, может быть, в журналах. И у них просыпается вот это чувство жить по-человечески, да, они так считают, так считают. Это приведет к разочарованию. Это понятно. Мы это знаем уже, взрослые люди, это постепенно приведет к разочарованию. Что дело не в роскоши никого, а в отношениях жизни. А там, где комфорт и деньги, там отношения поверхностные. Там не бывает глубоких отношений. Там все просчитывается. В основе всего лежит материальная ценность. Там все просчитывается. А любовь, которую не хотят, она не подкупная. Она за деньги не покупается. Она роскошь не поддерживается. Она совсем другая. Поэтому этот путь ведет к разочарованию. И если успеете вложить в нее духовные ценности какие-то в сердце, они помогут в тот момент, когда она разочаруется, встать на истинный путь. Это семя нужно заложить, хотя бы семя заложить туда нужно. А это семя – ваш пример.
Спасибо.
Дорогие друзья, время подходит к концу. Последний вопрос.
Здравствуйте, большая благодарность.
Еще там вопрос будет, да? Хорошо, там еще будет последний вопрос. Вы хотели, да?
Вопрос такой. Мы с мужем познакомились, когда оба были достаточно материалистичными мышлениями. Но так случилось, что наш брак бездетный, детей быть не может. Уже как бы больше 10 лет мы вместе. Он остался на уровне материального мышления. Все это привело меня к духовной, как бы к духовности и ведет меня. Вот вопрос такой, как укрепить наш брак и чем наполнить жизнь в браке без детей. Потому
без
что
детей.
Очень разные, мы вообще очень сейчас в разном направлении идем. Нет ничего общего. Спасибо.
Если строго говорить ничего общего, значит нет и брака. Брак – это же не просто физическая близость. Это также духовная близость. Есть натуры божественные, которые стремятся к духовности, а есть натуры демонические, которые стремятся к материальному совершенствованию. Между ними браков не должно быть. Но мы живем вообще в таком обществе, где мы не знаем, да? Такие природы не открыты нам. Поэтому мы на поводу чувств решаем такие ошибки. Брак все-таки устраивается со смешанной, где разные цели, оказывается, у людей выясняются. Вот. Такой брак не строится. Но если есть добрые отношения, это возможно. Это возможно. Но смотрите, какая еще вещь. Дети. Детей нет. Дети должны быть. Если не свои, как бы вот от плоти и крови, то дети духовные должны быть у человека со временем. Вы должны стать духовной матерью для кого-то. Возможно, у вас будет много таких детей. Если вы духовно развиваетесь, будете помогать многим людям. Вас будут считать своей матерью, относиться как к матери, благодарить всю жизнь. Эти отношения еще глубже, чем физические, биологические. Потому что ребенок может быть от плоти, но по духу не близкий. Случается, что рождается враг буквально, я с ним просто маю всю жизнь, да? Хотя это мой кровный ребенок. Но он не понимает меня, а я не понимаю его. Такие примеры есть. Но духовные дети – это награда, особая награда для человека. Поэтому ваша духовная жизнь придет вас, духовному материнству, если нет детей. Если их не будет детей. Что касается мужа, который не разделяет эти интересы, у него будет какое-то другое направление жизни. Он не сможет стать духовным отцом тогда, если он не будет духовно развиваться. Но если это добрый человек, жить можно. Если он не против духовного развития и даже как-то будет помогать, понимать. Добродетель все-таки человек, можно принять. Ничего страшного. Не навязывайте ему просить. Кормите священной пищей, иногда задавать вопросы, посвященные Писанию, что думаешь, твое мнение, в таком духе он тоже будет развиваться. Не поступайте резко, я бы сейчас сказал, терпеливо, гибко, потому что все-таки в каждом человеке заложена потенция духовная. Возможно, что-то откроется. Такие случаи нередки. Итак, последний вопрос у кого?
Да, спасибо большое. Сразу скажу, уважаю благодарность. Хотел уточнить, точнее задать вопрос, как человеку справляться с депрессией в том или ином возрасте и откуда идет состояние депрессии, это пустота. Да? То есть человеку нужно найти себя. Как?
Если у меня плохое настроение, допустим, события же какие-то бывают в жизни, что я делаю. Я беру свои четки, иду куда-то в уединенное место, там поле какое-нибудь, и повторяю мантру. Через полчаса я прихожу в себя. А есть еще более эффективное средство, тоже с мантрой связано. Это петь и танцевать. Вот в депрессии берете мантру, поете и танцуете. И все очищается. Понимаете, это реальность. Это настоящая реальность духовная, которая есть вокруг нас. Это не что-то придуманное, искусственное. Да? Это не просто посмотреть кино какое-то, отвлечься, да, а потом снова вернуться к своим проблемам. А на самом деле есть другая реальность, в которой тоже должен пребывать параллельно с той жизнью, в которой вот я живу, да, в материальном мире. Всякое бывает в материальном мире. Есть такие потери, которые трудно пережить. Есть судьба тяжелая у человека. Это параллель идет. Вот это моя судьба. Я не могу ничего с ней поделать. Идет. Да. А вот эта параллель духовная начинается. Она независима ни от чего. Бывает даже, чем труднее жизнь, тем сильнее духовно человек становится. Тем глубже он счастливее внутри становится. Понимаете? Могущественнее становится. То есть как бы вот парадокс такой. Бывает наоборот. Материальная жизнь прекрасна, а в душе пусто. Вообще ничего нет. Что из этого духа выбрать, правда? Конечно, бывает, что и там хорошо, и тут хорошо. Но это нестабильно. Материально, она как времена года, говорится. Матрас паша, стука, он тяжи, тошна, штука, дука, да. Зима, лето меняются, так счастье и несчастье будут чередоваться, говорится. Материально. Их нужно просто терпеть так, чтобы не тревожило. А как в этой параллели находиться? Не просто терпеть, да, чтобы и с ума сходить от этого терпения, а жить в духовной реальности, внутренней жизнью, постоянно жить полноценной внутренней жизнью. При том, что у нас много причин для расстройства. Просто если взять ладоши, хлопать и петь Хари Кришна мантру, здесь через 5 минут вся атмосфера изменится. И все. А через час вы будете ликовать и прыгать от счастья. Завтра будет такая встреча в пятницу. Значит. Четверг? Завтра. А, завтра четверг. Называется киртан. Приглашаем всех на киртан, там не будет какой-то пропаганды, там будет просто петь, танцевать. Это был последний вопрос.